Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». С вами Евгения Волгина. Волгина осталась за кадром, а у нас в студии Евгения Фомина.
И Александр Капков. Хотела какую-то остроумную шутку придумать, но не успела, потому что другого Александра у нас нет.
Надо менять фамилию просто.
А нет у нас другого Александра. Все.
Слушай, я правда один?
Да, ты уникален.
Слушай, ну это классно вообще.
Капков лучший.
С именем Александр я стал уникальным. Это
нонсенс. Это немножечко нездорово,
не
да.
Не бывает такого, не бывает. Надо, что-то поменяется, я уверен, в самом скором времени. Ладно, хорошо, давайте двигаться дальше. Это новый день, это 18 ноября, и отдельную радость нам предоставляется от чего?
Ну, от того, что сегодня пятница.
Верно!
Молодец. А, я угадала!
Молодец, все верно, потому что сегодня пятница, я вас всех с этим поздравляю. Ребят, с движением сейчас все хорошо. Единственное затруднение, знаете где? На Московском кольце, на внутренней стороне, когда проезжаете... Там какая-то авария случилась, видимо. Когда вы проезжаете... Это что? А, проезжаете Калужку, вот только ее проехали, буквально метров 500. И там что-то, видимо, стряслось, перекрылось несколько полос, написано, что ДТП в среднем ряду, написано еще одно сообщение, что ДТП в правом ряду. Так вот, несмотря на то, что еще семи-то нет, сейчас там пробка растянулась уже на пару километров. Я думаю, что она в течение времени будет лишь усиливаться, ну и потом, естественно, сольется с традиционным состоянием.
Великим южным МКАДо-стоянием, как его называют наши слушатели.
Да?
Да.
Ну, наверное. Но я думаю, скоро туда придет платная парковка, и все встанет на свои места, правильно же?
Платная парковка на МКАД, это очень интересно. Ну, это хорошее предложение, мне нравится.
Нет, ну как...
Только что придумал.
Как иначе бороться с пробками? Прости.
Ну, у нас же, я не знаю, ты считаешь, что пробки от парковки как-то зависят? Если, конечно, они в центре города.
Нет, ну, мое мнение никто не спрашивал, ты же понимаешь.
Спрашиваю.
А, сейчас спрашиваю.
Сейчас, right now, да. Давай.
Сейчас, right now, это когда сказал быстро, прозвучало немножко по-другому. Нет, конечно, это не выход, но, понимаешь, есть тенденция по борьбе с пробками. Мы видим, как она развивается. И иного пути нет. Ладно, давайте мы еще поговорим о пробках сегодня. О пробках обязательно поговорим. И поговорим еще...
И о парковках поговорим.
И о парковках, да, в том числе. С самого начала, пока у вас самый свежий мозг, самый свежий, несмотря на то, что вы 5 минут назад встали, а может, еще и не встали. Самое время для цифр. Сейчас вот немножко погрузим цифрами и ценами. Смотрите, начну с приятного.
Давай.
Начну с приятного. Это касается Volkswagen Atlas, который так сильно всех заинтересовал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Слушатели писали о нем. Там не так много новинок, как нам рассказывал вот предыдущие два дня Рома Щукин, наш прекрасный.
Да.
И Atlas почему-то всех интересует больше всего. Ну...
Даже больше, чем та самая Mazda, которую все тоже ждали.
Даже больше, да. Про Mazda, кстати, вчера появилась информация, что она появится действительно в 2018 году. Это все подтвердилось. А вот насчет Atlas, конечно, нет пока, знаете что, нет российских цен. Но это здесь как бы нам не особенно важно, потому что мы получили некоторые рамки на то, сколько будет стоить он. По своим габаритам понятно. А что касается стоимости, Atlas будет стоить дешевле Touareg.
Прикиш. Вот это странно очень.
Прикиш.
Ну, может быть, он все-таки творится? Классом пониже. Touareg — это все-таки типа премиум.
Ну, как сказать,
премиум? Ну, он клевый, премиум. Он такой дорогой, он такой стильный, такой важный. Слушай, нам вообще пишет кто-нибудь что-нибудь? Просто мне кажется, мы с тобой забыли огласить весь список наших контактов и координат, поэтому...
Остались еще люди, которые их не знают, да? Хорошо.
Ну да, вдруг у нас какие-нибудь новые слушатели.
Обязательно. Опа. Давай повторим. Вот. Давай повторим, и ты смотри, если вдруг они что-то пишут.
Платную парковку у Ашана просят.
У Ашана?
Да, Андрей, пожалуйста, хотите платную парковку у Ашана? Ни в чем себе не отказывайте.
А у Ашана правда нет платной парковки, да?
Это зря. Хотя мне кажется, что вот Ашан, который на третьем транспортном кольце...
Красносельская, да?
Красносельская, да. Вот там.
Даже там
уже
нет.
Пора.
Не-не-не, я тоже вспомнил именно про него, именно про этот Ашан, но даже там, по-моему, нет.
Там нет, да.
Я вставал там давно, правда, это, наверное, было той зимой. Я помню, было холодно. Потому что я заехал туда, там теплая парковка, и я помню, я там подоттаивал немножко. Я думаю, о, хорошо, заодно я оттаю. И я ничего не заплатил.
Удивительно рядом.
Возможно, я реально не помню, возможно, там, знаешь, из серии 3 часа бесплатно.
А потом давайте
платите. А потом
что-то
какие-то там 50 рублей, ну, чтобы типа не ставили на весь день. Но для того, чтобы приехать в магазин, 3 часа, согласись, это достаточно много.
Даже если это Ашан.
Даже если это Ашан, и даже если ты захочешь потом зайти в Леруа, купить какую-то банку и будешь ее полчаса выбирать, да, и заскочишь потом там что-то еще, какой-то спортивный магазин.
Какую-то банку в Леруа, господи, вы слышите, что говорит этот человек?
Здрасте, этот человек год назад ремонт закончил.
А, все понятно.
Ты нормально вообще.
Банка, Леруа, какие-то вообще дикие слова для меня.
Для тебя Леруа это тоже незнакомое слово.
Не, почему, очень даже знакомое. Чего так, же? Там дрова продаются.
Правильно.
Вот,
правильно.
Я туда за дровами иногда заезжаю.
И лопаты.
Лопаты мне без надобности, а дрова для камина очень даже пригодятся.
Еще пригодятся наши средства связи. Давай их напомним.
Да. 7373948 по 495 коду. Это телефон нашего прямого эфира. Плюс 7 925 4 8 94 8 смс-портал. И говорит Москва-бот. Говорит МСК-бот, это мы в Телеграме. Пожалуйста, Павел Крисанов уже к нам присоединяется. Доброе утро. Сергей просит платную парковку на Садоводе. Сергей, Андрей, что с вами, люди? Зачем вы хотите всего этого? Роман к нам присоединяется, Леха нам пишет на смс-портал. Все, ребят, мы вас всех видим, это отлично.
Да, всех видим, ребят, все помним, что для того, чтобы мы всех вас видели...
Присылайте селфи.
Да, присылайте селфи. Если вы задаете, ставите вопрос так, тогда нужно селфи. Мы же должны видеть действительно, что происходит, а не читать вас. Ладно, вернусь к «Атласу».
Насчет
стоимости. В итоге, смотрите, еще раз вам напоминаю, что это стоимость... Это ценники, которые работают в Штатах, потому что наших российских пока еще нет. В США Touareg стартует с отметки 50 тысяч долларов. 50 тысяч. Не надо удивляться, как бы сразу переводить и думать, 3 миллиона рублей, что происходит? Ну, там сколько, да?
Плохо умею считать.
Я на 60.
На 60 там... даже ты по-скромненькому умножаешь-то.
Ну, 5 на... я 5 на 6, и там нулей надо просто посчитать. Ну, 3 миллиона получается.
3 миллиона, да.
Не стоит как бы думать, что о, у них там 3 миллиона, у нас-то, конечно, дешевле, но просто надо не забывать, что у них-то как доллар был, так и остался, у них ничего не поменялось, у нас поменялось. И что касается, соответственно, «Атласа», то он будет стоить на 15 тысяч дешевле. Заметная разница.
35 тысяч долларов.
Да.
Класс.
Согласитесь. Базовая версия будет с 2-литровым бензиновым турбированным двигателем, 238 лошадей будет, и... Возможно, вот она причина, почему он будет дешевле. Он будет переднеприводным.
А что, они полноприводные в полной комплектации какой-нибудь нет?
Нет, в полной есть.
Ну, хорошо.
Я имею в виду, мы же говорим о базовой стоимости.
Да, конечно.
Которая, соответственно, дешевле.
Подожди, а Touareg в базовой комплектации полноприводный? Давай тогда уж сравнивать по полной программе.
Да, а неважно.
Почему
я
это?
Сейчас не, вот,
ты говоришь, разница сейчас, 15 тысяч долларов.
Я сейчас открою. Неважно, знаешь почему? Потому что и там речь идет о стартовой цене. Потому что, смотри, даже если они оба полноприводные в Штатах, все равно один стоит 50, другой 15.
Если оба
моноприводные, понимаешь?
Нет, в том-то
один
и все 50, и дело.
Другой 15 стоит.
Понимаешь, а если, например, Touareg в базовой комплектации полноприводный, уже понятно, почему он дороже. Есть логика?
Есть логика.
Может быть, у него базовый двигатель поинтереснее.
Есть логика. У нас... Я сейчас посмотрю, как это будет выглядеть у нас.
Touareg всегда в полном приводе, нам пишет Макс. Значит, понятно, что, почему изначально такая разница.
Почему? Да, нет, я поэтому и говорю. То есть, как бы вот здесь...
То есть, Touareg, в принципе, круче.
Здесь главное свойство в том, что, соответственно, он будет с передним приводом. Если полноприводный смотреть...
Хотя это дико странно, конечно. Ты его видел вообще?
Кого?
Этот «Атлас».
Атлас?
Почему он должен быть только с передним приводом? Он выглядит так, как будто бы он должен быть вообще такой прям клёвый.
Это дико странно,
согласись.
Ну, это как переднеприводный Амарок, в принципе. Точно.
Вот да, что-то в этом духе.
Это реально будет.
То есть ты приехал на рыбалку, но машина у тебя не тянет. Ну, чё, клёво, нормально.
Стандартное оборудование от 2 миллионов 600 тысяч рублей, полный привод есть. Да. Спеццена, еще какое-то преимущество, это, ну, какие-то цены, акции, скидки, ну, это у нас, я смотрю. Да, полный привод, соответственно, есть уже от 2,6 миллиона. Я не понимаю.
Ну, доброе хорошо, утро. Если... Можно в процентах цены прикинуть, Атлас на 30% в Штатах получается дешевле, чем Туарег. Ну да, наверное, можно. Берем, можно. Значит, цену Туарега базовую.
Ну, по 15.
Скидываем от нее 30%, получаем цену Атлас.
Ну да, да. Нет, все верно, все верно.
Плюс еще будут, скорее всего, заманивать на новую модель, и будут наверняка дополнительные какие-то скидки.
Да пусть так, но кому будет интересен реально Амарок в виде
Атласа?
В виде беспикапном с передним приводом? Мне, честно говоря, непонятно. Ну, серьезно. Потому что если ты берешь передний привод, значит, ты не ставишь перед ним никаких серьезных задач. Правильно? А испытывать дискомфорт полноразмерного внедорожника...
Без полного привода не имеет ни малейшего смысла.
Нет, ну как бы, понимаешь, ты...
Ну, может быть, он просто здоровый, может быть, тебе нужен большой семейный автомобиль, например, если ты не относишься к нему как к внедорожнику для того, чтобы ездить, не знаю, там, на рыбалку, охоту, дачу вообще получать удовольствие.
Ну, много альтернатив в этом смысле получается, понимаешь? Если ты ставишь перед ним тогда одну единственную задачу, это объем багажника или там объем салона. Ну, ребят, тут много на что есть посмотреть. Если ты даже не ставишь задачу, ну, какое-то внедорожное, хотя бы какая-то внедорожная составляющая, которую сейчас пихают, извините меня, вообще в любой автомобиль, который внедорожником-то не считается. Поэтому довольно странно. Зависит, конечно, от того, в какой комплектации он будет подставляться к нам в Россию, потому что, сама понимаешь, у америкосов представления могут быть совершенно иные.
У них дороги хорошие, что ли? Может, им не нужен полный привод?
Вот я тоже думаю, понимаешь? Вот когда нашему человеку скажешь, ребят, вот, смотрите, какой внедорожник, правда переднеприводный, все скажут...
Чего?
Нет, все скажут, прикольно, и пойдут дальше. Ну, как бы дойдут там до нормальных, не знаю, крузаков, там еще чего-нибудь скажут, вот это дело. И поэтому, ну, Volkswagen скажет...
Крузак дороже будет сильно.
Будет дороже.
Плохая альтернатива.
Будет дороже.
Что будет в этом же классе?
Это правда. В этом же классе... Ну, слушай, в этом же классе, кто рассматривает Touareg, всегда смотрят, соответственно, эту тройку. Ну, хорошо, ладно, не тройку, двойку они строят. Смотрят Q7, который тот же самый автомобиль, но дороже. Смотрят...
А Q7 у нас полноприводный? Touareg,
конечно. Конечно.
Здоровый.
Обязательно. Только они одинаковые, одна и та же платформа.
Здоровуч.
По дизайну разные, немножко разных технологий, вот тебе, пожалуйста. И что еще? Ну, там, в этом классе, конечно, много чего, понимаешь? Можно там прям по ценам разделять. Можно брать корейцев, которые тоже сами по себе неплохие. Ну, типа Санта-Фе.
Да, но корейцы будут изначально дешевле, просто потому что они корейцы.
Есть такое. Можно брать европейцев. На вольвешник посмотреть еще тоже. Но тут нужно иметь определенный склад ума. Да, чтобы...
Слушай, они очень странные все. Они очень... ты какой ты вольвешник предлагаешь посмотреть? 90. XC90?
К 90,
то, что
конечно.
Он сейчас, как-то он по-другому теперь называется.
Нет, почему? XC90 так и называется.
Нет, там же Рома вчера рассказывал, теперь да, просто у них какая-то другая циферка.
Нет,
V90, что
нет,
такое?
90 точно осталось?
Да, вот какая-то буковка другая.
Возможно, возможно. Смысл в том, что задач, которые выполняет Touareg, в принципе, этот ряд задач, он стандартный, более-менее, достаточно популярный. И поэтому с этими задачами справляются многие автомобили. И здесь уже там дальше можно их делить между собой на подгруппы. Ну, например, включать корейцев сюда или не включать корейцев. Включать сюда
почему
европейцев.
Почему мы так относимся к корейцам, Саш? Вот уже столько лет корейцы на нашем рынке, они, в общем, очень неплохо себя показывают. Почему у нас по-прежнему есть предубеждения?
Ну... Я не могу тебе сказать,
честно. А, был XC70, стал V90.
Да,
а XC90 как был, так и остался, Дмитрий поправляет меня.
Да.
Дмитрий, сори.
Универсал поменял буковки, а XC90 как был, так и остался. Да, спасибо.
Да, 71-й нам пишет, что Атлас нужен для запрыгивания на бордюр на охотном ряду, и все. Ничего себе. То есть для запрыгивания на какой-то жалкий бордюр на каком-то жалком охотном ряду покупать. Слушайте. Вот этот вот гроб с музыкой?
Ну да, ну да. Да на любой бордюр запрыгнет любой... Не, хорошо, не так. Не на любой бордюр. На бордюр в городе запрыгнет любой кроссовер, у которого 22 клиренс плюс.
Слушай, ты знаешь, плюс. У нас сейчас такие бордюры пошли не очень, так сказать, убедительные.
Это исключение, согласись, когда вот такой бордюр...
Вот таких бордюров очень мало, больших.
Да.
Сейчас Саша показывает большой бордюр.
Ну,
а я говорю о том, что у нас...
Сантиметров 40, наверное, да? Ну, 30, ладно, 30-35. Ну, таких,
не как... знаю, наверное.
Да, такая, не знаю, наверное. Я не видела, скажи, да? Я
да.
не мерила. Хорошо.
Это правда.
Ну, таких реально мало, такие, мне кажется, да. специальных местах.
Да, остальные все какие-то
где-то.
Неубедительные, даже я на них залезу.
Да, да, реально. Любой паркетник на них запрыгнет, поэтому, в принципе, задачи, которые могут стоять перед переднеприводным атласом,
для меня какие-то туманные, если честно. Я не понимаю. Если тем более он выглядит так, как Амарок. Просто, я не знаю, ты
он выглядит очень внушительно.
Он выглядит внушительно. Просто суть в том, то, что надо посмотреть, во-первых, на его подвеску. Я не помню, какая там задняя подвеска. Вряд ли она, конечно, будет рессорная, такая, как у пикапа, потому что она, ну, только для пикапа и ставится, чтобы там грузы перевозить. Но ты понимаешь, что это реально дискомфортно на таком джипе перемещаться в городе. Зачем монопривод? Я думаю, честно тебе скажу, давай попробуем вспомнить тогда, когда «Атлас» появится у нас. Я думаю, что он в переднеприводном варианте не появится. Единственная вообще возможность того, что он здесь появится, это его стоимость. То люди поймут, что надо как-то поставить, чтобы он был подешевле. Но вот как его будут покупать, вообще очень
непонятно.
Странно.
Смотри, я открыла технические характеристики.
Кого, «Атласа»?
«Атласа», да.
И что там написано?
Что тебя конкретно интересует? Тут много всего, много картиночек, такой он
нет,
красивый.
Нет, вот подожди, ну ты открывал отличие.
Я тебе открывал, да, клиренс посмотреть. Ищу.
24-25? Сколько он там может
привод,
быть?
А, так вот это второй вариант, там только полный привод. Это где двигатель уже 3,6?
Да.
Да, это, вот там это только полный. Я думаю, что у нас будет только этот вариант.
Мне тоже так кажется, правда, честно.
От 30 тысяч долларов будут в США начинаться цены на него.
Да.
Даже не от 35.
Да,
будут
да,
какие-то варианты, видимо, меньше. Совсем простенькие. Ну что, мне про клиренс напишут или чего? Ну нет, CarPlay. Только про платформу мне пишут.
В США он поступит в продажу весной 2017 года. К концу этого года, этого, это 2017, он появится на рынках, в том числе и российском. Называться, кстати говоря, в Штатах он будет несколько иначе. Почему-то в Штатах он хочет называться «Террамонт».
Видимо,
это как-нибудь переводится.
И
интересно.
В Китае, кстати, он тоже так будет называться.
Да. Сколько он будет стоить у нас и какие приемы модификации. Приедут модификации, пока говорить рано. Для ориентира Touareg 3.6 V6 с полным приводом сейчас стоит от 2.6 миллиона рублей. Все, это вот то, что про Atlas интересовало. Mm-hmm.
Ну, видимо, просто нам не достанется та самая базовая версия, где двухлитровый мотор, но при этом только передний привод. Потому что есть такой же, но есть еще с полным приводом.
Ну, а нужна она. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. А знаете, может, посмотреть под это, ну, на эту машину под другим углом. Может быть, это перепозиционирование бренда, это первый вариант. А второй вариант, это то, что Touareg стал хуже продаваться банально, да. То есть, и закрыть нишу как-то надо, деньги надо размещать. Из этих соображений просто-напросто выпускают этот...
Не вы считаете,
идея.
Что они...
Закрыть кузов, убрать рессорную подвеску.
Да,
тот же Амарок, но чуть более комфортный.
Да. Потому что Амарок тоже не очень хорошо продается. Соответственно, как бы нишевой такой продукт, который поможет просто заработать дополнительные деньги. Все. Внести затраты на производство изначальных моделей двух.
Хорошая идея. В принципе, хорошая идея. Почему? Потому что, во-первых, в Штатах есть четкое восприятие пикапа как автомобиля.
Ну, канадского лесоруба.
Ну, как у нас камрюха, понимаешь? Вот как у нас камрюха, у них любой пикап. Вот они, понимаешь, ну, машина, вот, хорошая машина. Все, то есть...
Слушай, а у них бензин, что ли, дешево стоит?
Дешевле.
Сильно дешевле?
Я не помню.
Как у них налог начисляется? За объем двигателя или за лошадиные силы?
Слушай...
Насколько он большой?
Хорошие вопросы, на которые я не смогу тебе дать ответ.
Я не конкретно к тебе, это так, знаешь, в воздух.
Но совершенно точно понимаю, для автомобильной нации, а американцы — это реально автомобильная нация, у них владение автомобилем — это, в принципе, не особенно затратно. То есть, когда я видел, проезжая где-то там вдоль дороги, ох, дай попробовать вспомнить, ну, какие-нибудь Форды F-150-е. В хорошем виде, пикапы, да, это тоже было на юге, поэтому там это было популярнее. Они стояли там по 5 тысяч долларов, по 6 тысяч долларов. Это еще было, когда он был по 30, да, если
совсем
вы сейчас будете
дешево.
Переводить. Да, то есть ты понимаешь, что купить автомобиль там абсолютно не проблема. То есть нет такого, что ты покупаешь, и все, это какая-то волокита, у тебя одна головная боль, тебе как японцам или кому там, да, нужно покупать еще какое-то место парковочное, такого нет.
Ну просто когда ты выбираешь себе автомобиль в Москве даже, ты начинаешь считать, думаешь, тут 270 лошадиных
конечно,
сил, сколько
200,
я буду за него платить.
Да, не 249.
Не 249, как минимум, да. Вообще было бы неплохо в 198 ложиться, например.
Да, но у них такого абсолютно нет, ты понимаешь. Потому что для них пикап — это машина вот обычная
США
машина.
США налог на авто включен в цену бензина, нам пишет Евгений.
Да.
И поэтому... Налог небольшой, так как все пикапы в Штатах считаются рабочей техникой.
Абсолютно точно.
Класс.
Абсолютно точно. Ну, то есть, как бы видишь, нет проблемы в этом. У нас пикап — это что-то абсолютно точно... автомобиль, который вот призван решать задачи.
Есть если у человека знакомый пикап, человек, у которого есть пикап?
Да.
Что он делает на нем? У меня тоже есть один знакомый человек, у которого есть пикап.
Все, что угодно. Как минимум, у него два мотоцикла.
А, он на них возит мотоциклы.
Помимо пикапа, у него еще есть один внедорожник, и у него есть два мотоцикла. То есть, как бы я здесь понимаю, вижу наличие пикапа абсолютно логично.
Угу.
Кроме этого, ну, он может делать на нем все, что угодно. Так что, и, видишь, у нас, я говорю, пикап, это значит, у человека есть определенная задача, возможно, более-менее регулярная, день ото дня, ему требуется решать эту задачу, для того, чтобы, ну, для чего он и купил пикап. А там такой задачи не стоит. Нужна машина? Хорошо, пикап, кузов есть?
Почему нет, да.
Почему нет? И, соответственно, ты думаешь, ну, все, понятно. Для америкосов это значит, на пикапе, вот на этом атласе будет ездить какая-нибудь девочка.
На работу, на маникюр.
На работу, да, она скажет, ну, мне много не надо, ну, зачем мне 3,6 там Раптор какой-нибудь, или сколько у них там, ну, он 5-литровый наверняка будет, это Форд большой, большой пикап. Она скажет, не надо мне Раптор, мне вот...
Да, вот Атласа вполне достаточно.
Мне Атласа достаточно, зачем мне этот кузов, мне, я вон 37 колясок своих подруг могу и в Атлас поместить, правильно? И все, и спокойно. И вот эта рессорная подвеска, она скажет, зачем она мне нужна, я хочу комфорта, и будет ездить на Атласе, правильно?
Прикольно, очень интересно. Пришлите, кто знает, сколько стоит бензин в Штатах.
Да, и, кстати говоря, не забывайте, что бензин в Штатах за галлон, а галлон это больше литра. Я не помню, на сколько.
1,2, что-то там такое, или 1,1, как-то так.
Да, они меряют в галлонах. Кстати говоря, о бензине. Цены на бензин странным образом стабильны 7-ю неделю подряд.
Классно, расскажите, кто вообще за ними следит. Я никогда не вижу, сколько стоит бензин. Я не знаю, сколько стоит бензин. Какой там хотя бы порядок цен, расскажите мне, пожалуйста.
Ну, сколько, 36, 38?
Я просто представляю себе, что я где-то на 1800, 1900, ну, порядка 2000 я заливаю полный бак, если я на лампочке. Это все, что я знаю о том, сколько стоит бензин.
Когда бензин туда-сюда рубль, реально, я тоже не очень сильно замечаю, потому что ты в любом случае заправляешься.
А, нет, слушай, галлон — это вообще 3,75 литра, ничего себе, нас с тобой прям только
3,75.
Почти 4. Простите, пожалуйста.
Да, я правда, я не помню, сколько галлонов. Ты облажалась, я нет.
Ах так, да, ты сказал, что больше литра. Не, но с другой стороны, чисто теоретически мы правы. Больше литра, 4 литра, это больше одного.
Больше одного литра. Что касается цен, то смотрите, средние потребительские цены в период с 8 по 4 ноября оставались стабильными, как и предыдущие 6 недель. Это данные от Росстата. С начала года они выросли всего лишь на 3,4%. Что касается, больше всего цены увеличились в Мурманске, в Челябинске, это какие-то десятые доли процента. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин, автомобильный, снизились на 0,1%, в Питере вообще не изменились. Вообще следите, правда, за ценами на бензин.
Вот, смотри, нам уже столько прислали.
Нас это радует, сколько там?
Там что много там? Всего прислали. Смотри, Андрей Пармузин пишет, что ну, почти 41 рубль. 95-й BP Ultimate.
Не, ну, ребят, ну, кто заправляется вот этим за 41 рубль?
Да
ну,
мне вообще сказали, что уже не надо этого делать ни в коем случае.
95-й?
95-й 39 рублей в Москве уже долго держится, до Нового года не изменится, а потом акцизы же поднимут, вроде, пишет нам Николай. За галлон бензина, кстати, около 3 долларов цена, пишет нам Цивик.
3 доллара.
Да, посчитай там, 180, это очень сложно.
180 рублей.
Почти 4 литра.
Нужно разделить на 3,75, да, ты сказала?
Да.
3,75, 48 рублей. Ну, считай так же, как у нас, плюс налог.
Не да? сказать, чтобы дешево там.
48 рублей. Да, не сказать, чтобы дешево. Точно не сказать, чтобы дешево.
Угу.
Это дороже, чем у нас.
Да,
это,
дороже. Смотри, на Shell сходня стоит 95-й бензин, 37,90.
Shell, люди заправляются, смотри, BP Ultimate.
Они, а ты где заправляешься?
Так я вчера говорил уже, а ты скажешь, что опять реклама.
Я помню.
Я сейчас...
Не, ну просто так возмущаешься, как будто сам ты заправляешься, я не знаю, у дяди Коли, который наливает из-под полы.
Ну
то,
ладно.
Что только что он
ну
забодяжил.
На Транснефти не заправляюсь, хотя она прям рядом у меня стоит. Хотя нет, почему я вру? Я иногда заправляюсь там, когда я понимаю, что мне нет смысла или времени ехать на какую-то другую там, ну, в том числе мою заправку, да, я еду, заправляюсь там.
Слушайте, ребята, так вы клевые, смотрите, разница большая, я уже теперь понимаю, мне надо еще посчитать, сколько будет экономия, и будет совсем хорошо.
Так.
Трасса, 95-й бензин стоит 38,19, а мы только что видели 95-й бензин за 39.
Да, но я говорю 38 рублей, вот у меня в голове 38 рублей без копеек.
А еще я знаю, например, что одна и та же сетевая заправка заправка в Москве и в каком-нибудь Подмосковье, типа там, не знаю, в районе моей дачи, так, будет разница в 1,5 рубля. Mm-hmm. Я сама, конечно, как всегда, не в курсе, мне рассказали.
Все понятно. А еще я знаю, что если я хочу заправиться на своей заправке где-нибудь в области, далеко в области, на километров так эдак за 500,
ну?
Не в своей области уже, я такой еду, вижу, о, знакомые черты бренда, заезжаю, ап, говорю, нате вам карточку лояльности, а мне говорят, это не та заправка, я говорю, как не та?
А вы так похожи?
Да, вы так похожи, ну похожи, но мы не та.
Молодцы. Классно, вот такого я не видел никогда, это дико интересно.
Предприимчивый, реально предприимчивый. Слушайте, я пытаюсь посмотреть, цены нигде не написаны, странно.
Так, 95-й стоит от 37, давайте так, от 36-90.
Да.
До 39 на BP самая дорогая.
Да, ну я не понимаю, зачем заправляться на BP. У нас
слушай, я всегда заправлялся раньше на BP, потому что мне было это удобно. Во-первых, там есть специально обученные люди, это дико приятно.
Сейчас на любой захудалой заправке есть специально обученные
люди. Вот сейчас,
люди,
да, это правда. А раньше у меня были с этим вопросы, а я же сама-то, ну не то, что я не умею, но не буду.
Да?
Конечно. Ты больше того, привереда? Я тебе скажу, что если там нет специально обученных людей, я выйду такая, скажу, мальчики, сделайте доброе дело соседним вот ребятам, которые будут свою машину заправлять.
А ты им 10 рублей тоже давал? Ну и сколько там, 30, 50?
50 я даю.
50?
Да.
Все понятно.
Извините.
Вот так она заправляется, понимаете?
Вот, нет, я им не даю 50 рублей, я ему очень мило улыбаюсь, желаю там приятного дня, вот это вот все. Говорю, ой, вы такие прекрасные люди, вы такие милые, супер, прям прекрасно.
А рост цен на бензин повлияет на твои решения или на размер твоего чая в этом смысле? Вот завтра бензин стоит будет 45 рублей, ты начнешь заправляться сама?
Ты мне предлагаешь 100 рублей давать уже?
Нет, ну как, мне интересно, поменяется, вот ты понимаешь, что приезжаешь 45.
Слушай, нет, раньше я давала 20, потом цены растут, как-то 20 стало неприлично, стал давать 30. Потом почему-то вот у меня цифры 40 так и не возникло.
Да.
С 30 я сразу перешла на 50. И сейчас я даю 50, если просто заправили, а если еще помыли стекла, я даю 100.
Еще помыли стекла. Я приехал, заправился и уехал. Все.
Ты ненавидишь меня сейчас, да? Всегда давал 10 рублей, Дмитрий. Ну, 10 рублей, ну, сейчас вообще как-то нехорошо. Вот Сергей тоже, как я, не знает, какие цены на бензин. Мы вам только что рассказали, Сергей, не волнуйтесь.
Да, да. И они стабильные, я должен сказать. Стоимость литра бензина в среднем в РФ на ноябрь составляет 36 рублей 22 копейки. На АИ какой? А, нет, это... Подожди, ну это в среднем на бензин, в принципе. Если вам сказать, например, октановое число, если 80-й, то это 33,56, есть такой.
Mm-hmm.
Если 92-й, 35,14. И если 95-й, то это 38,27. Вот такие цены.
Ну да, похоже на правду. Вот средние цены, как и пишут наши слушатели. 92-й бензин в Подмосковье на «Газпроме» 32,6, Орехово-Зуево. Вот там вот как раз 2, вот в этих 6, вот...
6, ничего себе.
Да, вот но в этих краях там нет. Сильно дешево. Правда, да. Тоже «Газпромовская заправка», я знаю.
Но Орехово-Зуево это как-то очень... Где-то далеко, мне
очень
кажется.
Далеко. Это очень край далеко. Света. Ну, вот, не лучше. Надо, ребят, не лучше. Надо, там я вам туда, делать нечего.
Я бы туда не поехал за 92-м по 32-м.
Ну, только если тебе очень надо в Орехово-Зуево.
Мне один раз надо было, я больше туда не заезжаю. Я сломал там машину и потом ехал на жесткой сцепке за грузовиком.
Класс!
Зачем мне это нужно? Да, зато бесплатно, да, денег он не взял.
Слушай, меня все начали гнобить, ребята. В каком-то смысле, зачем давать на чай на заправке?
Ты мажоришь.
Я не мажорю.
50 рублей это
так,
много.
Так, Саша, вот ты сейчас, конечно, не помнишь свой эфир, а я твой эфир прекрасно помню. Тот самый, где ты спрашивал
много.
Про даете ли вы чай на чай на заправке.
Да.
Тебе позвонил прекрасный заправщик, сказал,
да.
Что его зарплата на 40%, а то и более, состоит из чаевых.
Да.
И даже с этими чаевыми она все равно не получается такой, чтобы звучало внушительно.
Я сейчас не вспомню, тебе... сколько она стоит, но я тоже помню прекрасно этот эфир, и я помню, почему он вообще зашел, этот эфир, потому что у меня один раз не было вот налички какой-то, да, маленькой, или
вообще
хоть,
никакой.
Хоть какой-то, да, что там, я иногда меняю на кассе, чтобы дать на чай, потому что я испытал в тот момент неловкость.
Да, я тоже испытываю дикую неловкость, если вот.
Да, я задумался над тем, что справедливо ли вообще испытывать неловкость в том моменте, в каком-то необязательном моменте, в какое-то время, вот как-то так случилось, что мы стали давать на чай.
Мы вообще по жизни даем на чай всем. Таксисту, заправщику, бариста, кому угодно ты даешь на чай по жизни.
Я должен тебе сказать, что как бы, ну, мы совсем недавно вообще начали не сами заправляться, да, и где-то вот в один момент с этим начали давать на чай.
Что логично.
Ну, как тебе сказать логично? Как тебе сказать логично?
Ну, логично.
Это остается на выбор каждому человеку. человек сам принимает решение. Дать на чай.
Но тебе стало неловко.
Мне стало неловко.
От чего же?
Ну, потому что я такой человек. Но я совершенно точно знаю, если бы я, например, был на месте заправщика, вот я, и мне бы кто-то не дал на чай, я бы не посмотрел косо на него.
Так он и не посмотрел на тебя косо, но тебе самому стало неприятно.
Это я понимаю, но я для себя сделал вывод, то, что если я не даю на чай, значит...
Значит, ты жмот.
Нет, значит, ты, скорее всего, не должен, Александр Капков, испытывать какое-то неудобство. Вот с тех пор я так и живу. Мне стало чуть-чуть легче. Я думаю, что я не сдаю на чай. Сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 6 минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы». Женя Фомина сидит напротив меня.
Александр Капков здесь по-прежнему не включает мне микрофон. Доброе утро, Саш.
Доброе утро всем. Все, давай я тебе буду включать микрофон теперь, все.
Ты будешь?
Да.
Давай
ты...
решим.
Давай я. Давай я.
Все, доминировать
будешь? Я буду к этому теперь ответственно относиться.
Ну, ладно, все. Хорошо.
Так,
меня ненавидят все, давай какую-нибудь другую новость, а то я уже чувствую себя...
Нет, ну я тоже...
Непонятно кем.
Я тоже почитал, просто стоит отметить, что как бы основная доля сообщений говорит о том, что чай остается делом добровольным. Люди говорят, что какие-то вот ужимки и неловкость, если ты не даешь на чай, это бред. И что, многие говорят, что вообще не даю. Но я честно, вот в этом смысле, я могу сказать всем, кто вот так считает, пожалуйста, ваше мнение. Я считаю, что это дело добровольное. Я стал меньше париться по тому моменту, если у меня нет денег на чай. И понимаю, что, реально, как бы, и не стоит как бы себя в этом смысле
ужимать. Из ресторана же ты же уйдешь. Тебе будет неловко, если ты не оставишь чай? Ну, вот ты поел.
Да не будет мне неловко.
Ну, будет. Будет.
Ну, может быть, только чуть-чуть, но вот точно так же
барышня,
чуть, как и на заправке.
Которую ты поведешь в ресторан, будет смотреть, сколько ты оставил на чай.
А вы смотрите, да?
Конечно. Если ты оставил какие-то три жалкие копейки, все, до свидания, ты больше ее не увидишь.
Типа о щедрости говорит, да?
Конечно. Что такое вообще?
Какая ерунда. Хорошо, что я жена. Какая ерунда. Ты заказал домой поесть, и все. И никаких...
Да, и, пожалуйста, курьеру оставь на чай, будь столь любезен.
Никаких проблем. Расплачиваешься с ним в коридоре, и никто вообще...
А можно еще по карте оплатить ровно заказ.
По карте у нас обычно не принято с чаем.
Там есть вариант с чаем, да.
Но это когда тебе приносят чек, в чеке должна быть графа.
Да.
Сколько оставить на чай, чтобы они сразу в терминале это забивали. Я в наших ресторанах вот реально нигде не видел.
Нет,
чтобы...
нет, такое есть.
Есть?
Да, совершенно точно есть.
Каких-то дорогих, которые я давно не ходил, да?
Нет, самых обычных, мне кажется. Сейчас это появляется даже в сетевых заведениях очень простых.
В Европе, помню, было дело такое. Тебе приносят чек, и там как бы совершенно точно написано, сколько оставить на чай. Там...
5, 10, 25.
Да, либо ты там сам вписываешь. Угу. Там в Штатах то же самое было. И тебе сразу потом с карты снимают. У нас, вот, честно говорю, не видел, но видишь...
Есть, совершенно точно, я знаю.
Ну, понятное дело, мы теперь знаем, что ты смотришь в чек.
Конечно. Простите, но...
В чек и сколько...
А вы что, так не делаете?
Ты сейчас у мужчин спрашиваешь?
Девочки есть.
Тебе только что сказали, что на чай не дают даже на заправке. Я считаю, что 50 рублей это много, правда.
По нашему закону нельзя в чек включать чай. Да, они не включают, они просто предлагают. Если вы хотите...
Он не включен. Это ниже идет строчкой. Если вы желаете ставить чай, это просто сделано реально только для карты. И все.
Да.
Чтобы вы
просто
с карты сразу оплатили, да, с чаем. Суть в том, что по поводу бензина. Я не могу в любом случае дать чая больше, чем, допустим, бонусов я заработал на вот какой-то заправке. Есть бонусная карта. Ты с этой бонусной карты получаешь себе какую-то лишку.
Mm-hmm.
Вот. Достаточно, в принципе, неплохую.
Там, по-моему, у меня рубль с... Там, где я заправляюсь? Рубль с литра, это что?
У меня три разных каких-то там меню, и я тоже не знаю сколько. Я просто знаю, что там раз в месяц я могу совершенно спокойно, бесплатно заправиться, да? То есть не просто там 100 рублей залить, как более-менее нормально. Кстати говоря, сегодня...
Да, есть, кстати, такая заправка одна прекрасная, мы не будем ее называть, но...
Моя, да?
Я думаю, что да.
Ну, на моей так.
Да, знаю. Потому что там довольно приличная сумма набегает, и периодически ты действительно бесплатно заправляешься.
Да, это правда так. И как бы я точно знаю, что вот 30 рублей я не даю... Смотрите, все, я понял. Очень просто. Я не даю больше стоимости литра. Вот больше стоимости литра не... Ну, вот никак. Ну, честно. Я понимаю, что я вот заправился, мне на бонусную карту упало сколько-то. Сколько-то. Я понимаю, что мне упало больше литра. Больше литра или не больше литра? Надо посчитать. Или, может быть, примерно столько же. То есть, в принципе, я выхожу либо на ноль, либо чуть-чуть в плюсе.
Ну да.
Вот и все. И как бы все довольны. И все здорово. Я понимаю, что я вот особенно не проиграл. Обычно 30-80 рублей с заправки на 1000. Ну да, да, вот так оно и происходит. И то даже я литр-то не даю. Если литр мы берем по 38, ну вот часто, очень часто я даю 30 рублей. Обычно залезаешь в карман, и так вот видишь, три десятки есть, и какая-то еще там 5, 2, там 1, 1. Вот что-то лежит. Ну, ты как бы вот... Все,
вот
ты,
неловко.
Ты не выбираешь вот это вот. Три десятки есть и вперед.
Продолжайте меня ненавидеть, ладно. Я, если вдруг у меня получается так, что я даю свои 50 рублей монетками, да. Я еще прошу меня извинить заправщика за то, что золотишком. Все, я должна встать и выйти отсюда, да?
Я хочу быть твоим заправщиком. Это будет следующим образом.
Давай.
Давай, ты даешь мне деньги, я скажу, это что? Магазинов рядом нет? Разменять бумажкой нельзя, что ли? Сбегай-ка быстренько.
Ну вот, да, примерно. Между 2%. Прочим, вот меня некоторые люди понимают.
Хорошо.
Они говорят, что девушкам они дают больше на заправке.
Хорошо. С чаем вообще вон люди все говорят, какой чай, пошли все куда подальше. Заправился и уехал дальше. Нет, на самом деле я встречаю на заправке, вижу, люди дают на чай. Как бы я знаю,
потом,
что
слушай,
это,
знаешь, что я еще отдаю вот этот вот чек мне ненужный тоже. Там... Пусть он его выбросит.
Вот ты реально обалдел, Фомина. Ну это как вообще? Я не представляю. Мы с тобой реально. Ты на Роллс-Ройсе ездишь, я на Каптюре.
На каком Роллс-Ройсе? Ты видел мою машину? Там дырка
какая,
в бампере.
Какая разница? Я говорю о том, что мы с тобой разного полета птицы. Мне дают чек, я смял его. Выходя с заправки, бросил в урну, пошел. Все. Какие проблемы?
Я приехал... Так это надо чуть-чуть изменить траекторию своего выхода из заправки. Из заправки, в смысле, из магазина.
А то есть там несколько выходов с заправки, да? Один там выход и две урны с каждой стороны. Ну, в смысле, с одной одна, с другой...
Руку вытянуть, а у меня в зубах телефон, в ногах ребенок, я не знаю.
Оставь на кассе. Я иногда оставляю на кассе.
Но я должна его показать заправщику. Вдруг он решит, что я злостный негодяй и нарушитель, и вообще.
Никогда не показывал чек заправщику. Честно, никогда. Никогда никто у меня его не требовал. Везде уже постоплата, и никто никогда не требует чек. Более того, один раз, я не помню, как так получилось, я заправился, отъехал с колонки и пошел оплатил. Никто не кинулся мне, подождите там, стойте. В Питере вообще народ, эти самые заправки самообслуживания, камеры висят, ну уедешь ты, ну далеко уедешь ты, номер твой засвечен. Найдут тебя.
Логично.
И все. И никаких проблем.
Заправщик проверяет на колонке, прошла оплата или нет.
Да, по колонке. И если там что-то не так, кассирша ему в громкоговоритель все расскажет. Хорошо, дорогие друзья, давайте с вот этих вот денег на заправках перейдем к денежкам, которые вам присылают по почте. Смотрите, ГИБДД рассказывает о неоплаченных...
Продолжаем платить, ребята.
Да,
продолжаем.
О неоплаченных штрафах. Она говорит... Она, инспекция государственная безопасности дорожного движения, что с начала года не оплатили штрафов водители на сумму 5,5 миллионов рублей. Неплательщики именно столько отправилось в службу судебных приставов, направлено 5,5 миллионов... А, смотри, я не прав, 5,5 это постановлений, а не рублей. 5,5 миллионов постановлений в ведомстве переносит столичные суды. Да, это уже другое. Стоит отметить, что согласно предоставленным данным, в среднем только 3% неоплаченных штрафов доходят в Москве до суда. Это мало. Остальные будут пытаться взыскивать уже приставы Но наказание за уклонение от уплаты автовладельцы, скорее всего, уже не получат. По уже рассмотренным судам материалах вынесено 56 тысяч штрафов и только 71 административный арест. А ты знаешь, что за неуплату штрафа можно сесть на несколько суток.
Мару Багдасарян вспоминаем мы в этом смысле.
Да, но тут, знаешь, одно дело Мара, а другое дело мы. Я не знаю, сколько, у Мары 51 неоплаченный штраф, а у вас сколько?
Ой, я прямо сейчас тебе могу сказать, сколько у меня неоплаченных штрафов, я сейчас посмотрю, я, если честно, я за этим не слежу, у меня есть специально обученный человек, который за это отвечает.
Понятно, ты ему платишь деньги.
Нет, я ему ничего не плачу.
Я надеюсь, что этот человек нас сейчас слушает и изменит свою политику в отношении тебя, поймет, что он сможет все-таки вот какую-никакую копеечку зарабатывать на это.
Не-не, больше того, он сам их и оплачивает за свой собственный счет.
Все понятно, заправщик на заправке, выбрасывая твой чек, зарабатывает деньги, человек оплачивает твои штрафы и остается с шишом. Парень, ты не прав. Пересмотри свои взгляды.
Ладно, смотрите, хорошо.
Сколько у вас неоплаченных штрафов? Сколько у вас в количестве протоколов и сколько по общей сумме задолженности? У меня 2,5. У меня висит штраф за неоплаченную парковку, но он висит потому, что он сейчас на стадии обжалования. Уверен, что мне не получится его обжаловать, но, тем не менее, я пока его не оплачиваю, именно столько у меня висит на госуслугах. 2,5 тысячи – это не там, где я неправильно припарковался, а
там, где типа, тебе неправильно пришел.
Типа я не оплатил.
А на самом деле оплатил.
Но там суть в том, что это жена была за рулем.
Ага.
И либо, ну, она всегда у меня спрашивает, я ее припарковывал. Я ее припарковывал, либо я накосячил с номером парковки, либо я накосячил с номером номера. У меня в приложении, поскольку куча разных машин, вот так вот список листаешь, пока свой...
Ну, я понимаю, да, я просто выбрал другую машину.
Возможно, честное слово. Вот пока.
Слушай,
не пойму.
Ты же знаешь эту чудесную историю с Женей Волгиной, с нашей коллегой, которая ошиблась в регионе, и там условно набрала не 77, а 777,
да.
И ей пришло 2 штрафа за неоплаченную парковку на одном и том же месте, она попала на 5000 рублей.
Два штрафа.
Вот это вот совсем недавно это случилось, она оплатила штраф, там у нее получилось.
Второй штраф можно будет обжаловать вполне себе легко, потому что штраф выписывается раз в день.
Да?
Штраф должен выписываться раз в день. Я найду
классно,
эту информацию.
Это интересно, слушай, я думаю, что ей будет это очень интересно, потому что...
Которую я видел недавно в одной статье, где корреспондент провел время вместе с водителем Паркрайт, это камера. Вместе с водителем Паркона он провел время, и там как раз в интервью он рассказывает то, что если человек забыл автомобиль, ну типа бросил его на стоянке, штрафы ему будут приходить каждый день. Не сколько раз в день он мимо этого автомобиля проехал, потому что можно каждый час проезжать.
Это всегда было интересно, потому что они приезжают вообще теоретически каждые 15 минут, простите.
Ну, у них там смысл в том, что они не могут реже, чем 15 минут. Вот,
чаще, чем 15 минут, потому что эти твои 15 минут, это твое время на то, чтобы оплатить парковку.
Да.
Или уехать, если ты решил там постоять бесплатно.
Ну, то есть, как бы, как минимум...
3 раза в час ты попадаешься. 20.
Ну да, если он постоянно будет мимо тебя будет ездить, да, ты будешь попадать каждый раз. Но вот там водитель этого паркона как раз рассказал о том, что раз в день будет приходить штраф. Это есть такое. Проверяю штрафы на госуслугах, платить легко, да. 01 говорит, штрафов на
23
тысячи рублей и еще 3,5 у приставов.
Дорогой 01, а как же вы выезжаете за границу?
А это немного.
23 тысячи рублей, это значит, что вы сидите в Москве безвылазно. Скучно и грустно и уныло.
Ты знаешь, насчет...
Я, кстати, вот сейчас, между прочим, очень в большом возмущении нахожусь. Ты говоришь, человеку надо деньги платить. Человек не оплатил 3 штрафа.
Да?
Совсем уже какое-то хамство пошло.
Сколько там? Это уже просроченное? Уже можно протокол на двойной составлять?
Нет, пока еще ничего не просрочено, но я уже собираюсь возмущаться. Потому что, во-первых, он...
То есть ты не собираешь возмущаться на то, что ты нарушила? А будешь собираться
меня
возмущать?
Эвакуировали. Саш, ты понимаешь, до какой степени я вообще развеселилась? Кстати, прекрасная скидка, 25% за эвакуацию, если ты оплачиваешь на месте. Прям считаешь, что сэкономила? Вместо 5 тысяч заплатила там 3800 с чем-то. Я прям порадовалась, думаю, ну, сэкономила.
Ну, теперь заживем, сказала ты.
Ага.
И бросаю машину, где попало. Скрин оплаты парковки и деньги вернут, спасибо. Такая же фигня вместо региона 750 указал 50. Обжаловать через сайт не удалось. У меня тоже такое было, но я там вообще накосячил. Я 2 буквы вначале поставил. Но там суть в том, что они, как сказать, номер-то не тот. Ну и ошибся ты цифрой. Ну это реально как бы наш косяк с вами, ребят. Мы ошиблись цифрой. Номера в базе нет.
Ну да, ну у меня, наверное...
Не получится. Единственное, что
у меня около 5 машин в этом списке.
Единственное, что получится, это вернуть деньги за оплаченную парковку. Вот это получится.
Ну, повеселиться задешево.
Ну, типа, да.
Все
ну,
ваши 80 понимаешь? Рублей ваши.
Да, и в моем случае 40 там. 40 рублей.
Отдашь заправщику.
Да, 7373948. Сколько у вас штрафов, на какую общую сумму? Расскажите нам, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Штрафов порядка, наверное, 40.
Да.
Общая сумма 100 с лишним тысяч рублей.
Вы таксист?
Нет, я не таксист.
Как вы выезжаете за границу?
А вот, кстати, прокомментировать. Пока в базе судебных приставов этой суммы и этих штрафов нет, спокойно выезжать можно, и они не знают об этом, в принципе.
Плюс еще я должен сказать, что выезд за границу – это серьезная ограничительная мера, которую, если я не ошибаюсь, вы не юрист случайно?
Нет.
Попрошу юристов прокомментировать сейчас. Если я не ошибаюсь, запрет выезда за границу – это ограничительная мера, которую может наложить только суд.
Да? Судебные приставы не могут автоматом?
Судебные
Потому что вот
приставы,
эта вот цифра, которую нам все время называли 10 тысяч рублей, что если у тебя больше, чем десятка...
Судебные приставы следят за исполнением наложенной ответственности.
Решение суда.
Ну да.
Условно.
Но в данном случае административного протокола, да?
Угу.
Поэтому сами взять и выписать вам не выезд они не могут. Это может сделать суд. Суд, естественно, делает это на основании вот этих вот документов и просрочек и всего остального. Соответственно, должно пройти судебное заседание, на котором вы обязаны присутствовать, а стало быть, вам должны прислать повестку. Ну, если вы ее куда-то профукали, не получили, не взяли, да, конечно, это рассмотрят без вас. Но это дело сложное. И вы, как минимум, должны будете об этом знать, о том, что на вас наложили запрет на выезд. Но... Есть такая тема, то, что люди мало об этом знают, разбираются. Это то же самое, когда приходишь получать водительское удостоверение, а у тебя там есть штрафы. И они такие, бац, и не выдают тебе. Не имеют права тебе не выдать водительское удостоверение. Потому что
не имеют права.
Не имеют права абсолютно точно. Потому что регламенте, вот этот новый, кстати говоря, МВДшный, который принимали в сентябре по экзамену.
Антон
да,
утверждает, что могут.
Могут. Хорошо, Антон, объясните.
Расскажите, как это было. Вот могут приставы, я могут, через это уже прошел.
Да.
То есть, видимо, Антона не выпустили. Рассказывайте, как это было, дико интересно.
Ну, понимаете, я тоже знаю людей, которым в итоге не выдали за штрафы водительское удостоверение. Но это сделали неправомерно, потому что у нас в регламенте МВДшном совершенно четко написано список условий, при которых тебе могут не выдать водительское удостоверение. И неоплаченные штрафы там нет такого. Тебе могут выписать, придешь, тебе могут выписать, ну, соответственно, постановление за неуплату или еще угу. что-нибудь. Но ограничения на водительское удостоверение, на выдачу, нет. У меня был неоплаченный один штраф, когда я пришел за новыми водительскими этим самым
удостоверением.
При этом два штрафа там были на рассмотрение, я писал заявление. Она такая смотрит в базу, может быть, девочка новая, такая говорит, ой, а что это? Ну, она читает, я вижу, я понимаю по ее лицу, она там еще говорит со своей коллегой, а что это такое на рассмотрении? Ну, я ей рассказал о том, что я писал заявление, там тыры-пыры, 10 дыры, что они сейчас еще ответа нет. И она такая как бы, ну, к своей коллеге, а что, ну что, выдаем? Я говорю, а вы хотите мне не выдать? Она такая, ну замялась, поняла,
ну, да.
поняла, что я в курсе. И объяснила мне, что ну, мы бы выдали-то вам тогда вот это. Понимаешь, а сколько людей, которые подходят к этому окошку?
И на шару просто дата, типа, а, ну всё. не выдаете.
Ну да, идут, оплачивают, соответственно. Ну, по-любому надо оплатить. Но они сначала идут, потом приходят, показывают чеки и говорят, давайте мне водительское удостоверение. Здесь то же самое. Что, Неймлес пишет. ДПС выписал штраф за непропуск пешехода, которого не было. Требовали взятку, написал жалобу. Пришел ответ, все было законно, оплатил штраф. Через полгода приставы наложили арест на счет и снова удержали штраф 1500 рублей. Вот и думаю, после этого оплачивать штраф или нет. Кстати говоря,
об аресте на твоем счету банковском.
Да.
Есть два банка, которые действительно списывают твои штрафы автоматом. Ты знал об этом?
Да, да.
Я с этим лично не сталкивалась, но знаю людей, у которых такие ситуации были.
Сбербанк и?
Сбербанк и ВТБ.
И ВТБ. Вообще очень просто.
ВТБ-24.
Все очень просто. Я объясню. Сбербанк и ВТБ – это приближенные государству банки.
Да.
И поэтому. И надо сказать, что в них зарегистрированы, там присутствуют так или иначе огромное количество людей. У службы федеральной...
Мне кажется, что у всех есть либо то, либо другое.
Либо то, либо
у
другое.
У кого-то и то, и
да.
другое сразу.
Смысл в том, что судебные приставы имеют право обращаться в любой банк. И они могут это сделать...
И удержать ваш любой.
В любом банке, да, по любой карте. Но суть в том, что они не заморачиваются. Им работать лишнюю работу тоже не хочется. И они ограничивают себя исключительно Сбером и ВТБ. Во-первых, потому что там уже Вась-Вась налажена эта процедура. А во-вторых, что, скорее всего, если человек, должник, есть там, ну, в смысле, что он там есть, они быстренько и спишут. А если его там нет, это значит, что нужно посылать запросы во все банки.
Искать где его, он есть. А вдруг его вообще где-то. Нигде нету?
А вдруг банк что-нибудь еще, какую-нибудь ответную бумажку попросит? А дайте нам еще вот эту дополнительную информацию. Зачем это надо? Я вам говорю именно так. У меня ВТБ и штрафы давно.
У друга Сбер там списали, а вот там ВТБ, списали. Говорит, не списывают. Не всегда. Я, кстати, Сбербанк тоже не всегда списывает. Видите, я была бы рада, если бы у меня списали. Тогда бы мне не нет, пришлось чтобы, возмущаться. Нет, а мне почему-то не списали.
Чтобы списали, это должен пройти полный цикл штрафа. Это должны тебе его выписать. Ты должна его не оплатить, соответственно, должно пройти 2 месяца.
У меня есть такой.
После этого... Это все передается ФССП, да, Федеральная служба Соединенных ФССП. Uh-huh. Они там заводят еще один протокол о неуплате, потом принимается решение инспектором, ну, судебным приставом, после этого все направляется в банк.
То есть торопиться не надо.
И после этого только получается арест. То есть ты понимаешь, тебе не могут просто автоматически, знаешь, тебе услугу такую подключили. Автоматическая оплата штрафов. Он тебе пришел
а был бы клево,
в течение кстати. 2 месяца, так это можно подключить.
Ну, знаешь, это с другой стороны, я так езжу, подключить. То есть можно и разориться в некотором роде.
Да. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Мне, наверное, не повезло, а может быть повезло. С Альфа-банком тоже приставы работают, и с Альфа-банка, с карточки.
С любым банком.
Стали средства, арестовали.
Они работают с любым банком. Вот вам, пожалуйста, и подтверждение. Просто с банками непопулярными это сделать сложнее. Банк может выставить свои какие-то условия, процедуры, дополнительные документы. А со Сбером и с ВТБ, вот с Альфой, пожалуйста, самые популярные банки. С ними меньше,
да, ну,
меньше всех
может
проблем.
Быть, например, как-нибудь эта информация очень уж на виду про вас, что у вас именно в Альфе что-то.
Ну, не то, что, ну, там, на, виду, не то, что но, на виду, но у них да. Внутренняя служба, она настроена так, что, понимаете, банк обязан отвечать на такие запросы и предоставлять информацию, есть ли такой человек зарегистрирован в банковской системе или не зарегистрирован. Если зарегистрирован, есть у него счет или нет. Если да, есть, бам, арест. Все, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот как раз вчера ситуация, пришло списание, взыскание Сбербанка у меня.
Да.
Вот, но самое интересное заключается в том, что на сайте московском ПГУ МОСРУ штраф оплачен, висит, как числится, а на базе ГИБДД вчера залез, он, значит, как не оплачено. И пришло вот взыскание по нему пристава, и списан был штраф. Я обратился в Сбербанк, ну, оплатил через терминал, естественно, вся эта бумажка, все на надписи за год пропали. Обратился в Сбербанк с просьбой предоставить детализацию этих платежей. Я написал заявление, сказали, ожидайте 30 дней, мы вам подтвердим. Ну, платеж, где ваш был?
Нашли вы его, да.
Да, найдется, и буду вот обращаться. А так деньги списаны уже, по факту.
По факту списаны, и это, конечно, в любом случае неприятно, потому что тебе приходится тратить время на то, чтобы доказывать, что ты не...
Да, но база ГИБДД не лучший вариант. Смотрите по госуслугам все-таки.
Ну да.
Госуслуги лучше всего в этом смысле работают.
К сожалению, большое количество баз приводит к тому, что информация у них очень...
Между собой очень плохо сконнектирована,
да,
скажем так.
Да, она очень разная. И, конечно, вас никто не может обязать смотреть там или там, но, ну, как бы, 100% уверенным быть в информации той или иной базы ты не можешь. Вот я не знаю. Я вам рассказывал. Самое достоверное – это та, которая у инспектора в автомобиле.
Угу.
Можно иногда, не злоупотребляя этим, попросить, если они не заняты, посмотреть.
Владимир Бонд нам пишет, я не оплатил за парковку 2500 рублей, прошел уже год, я почитал, что вроде бы через 2 года аннулируется штраф. Через 2 года точно не аннулируется, я решила проверить эту историю, у меня есть один штраф, который от 23 апреля 2014 года. Вот он у меня висит, я с ним экспериментирую. Его пока не оплачиваю. 2 года уже прошло, уже 23 апреля 2016 года было, он по-прежнему у меня висит. Поэтому, Владимир, видимо, там 3 года или 5 лет, или 25.
Но суть в том, что нет, 2 года есть такое. Но 2 года...
Про 3 года я слышала.
Я слышал про 2 года.
Да?
И смысл в том, что 2 года – это срок, понимаете, для штрафа. То есть, если 2 года со штрафом не происходит никаких действий с обоих сторон, то есть с твоей стороны ты не оплачиваешь, и со стороны ГИБДД тоже нет никаких подвижек, вот 2 года прошли, все, штрафа нет. Но надо понимать, что со стороны ГИБДД это значит, этот штраф должен где-то потеряться, где-то пропасть, каким-то образом его должны не видеть, как документы из военкомата, правильно? правильно?
Да.
А через два месяца, дорогие друзья, они переходят уже в службу судебных приставов, и там уже совсем другие сроки, они заново исчисляются, и там у них есть снова, ну, то есть обнуляется срок для работы с этим штрафом. Поэтому это может быть, конечно, дольше, но если он висит где-то в работе судебных приставов, никто вам через два года его не отменит, совершенно точно. Поэтому, если он находится в работе, он находится в работе. А если его потеряли, тогда да, извините, два года с ним ничего не происходило. Давайте сейчас перейдем к новостям, и после них уже будем разбираться с обзором прессы. Да?
Да.
Обзор прессы.
Дарья Чинова к нам присоединяется.
Доброе утро,
Евгений,
доброе утро.
Александр, всем доброе утро. Не знаю даже, с чего начать. С мусора, с пожизненно осужденных,
начни
с туризма или с вандалов?
Начни с себя и с понедельника.
С понедельника новая жизнь, да, ты хочешь сказать?
Да, да, да.
Но это каждую неделю происходит и так. Ладно.
Давай с мусора. С мусора
давай
хорошо.
Давай с мусора, давай. Утверждены новые правила сбора мусора. Ура, казалось бы, сейчас все заживем по-новому, но нет. Они устанавливают порядок их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Правила устанавливают приоритет автоматической сортировки мусора, а также твердых отходов, а также применение оборудования, которое обеспечивает переработку мусора и получение вторичной продукции, пригодной к использованию в промышленности. Также весь транспорт, автомобильный и железнодорожный, используемый для перевозки мусора, с 1 января должен быть оснащен системами спутниковой навигации. Это необходимо, чтобы нечестные региональные операторы не вывозили мусор на нелегальные свалки. В большинстве регионов проблема несанкционированных свалок стоит довольно остро. Спутниковые навигаторы позволят обеспечить контроль за перемещением мусора ВОЗов. Но это все в регионах, а в Москве эта реформа откладывается до 2019 года, к сожалению.
В Москве можно сваливать мусор,
да,
куда хочешь.
Все как бы выкидываем из окна, забиваем мусоропровод до шестого этажа, в общем.
Подушку, например.
Да.
Очень люблю подушки в мусоропроводе. Как они там оказываются?
Ну вот, да, как-то их люди запихивают, швабры, видимо, туда вот подальше. Конституционный суд признал за пожизненно осужденными право на длительные свидания, фактически с момента начала отбывания наказания. Новая интерпретация положений Уголовного кодекса дает им возможность, находясь в заключении, даже зачать детей. Первые 10 лет, как известно, все осужденные пожизненно проводят в так называемых строгих условиях. Их содержат в камерах, разрешают одну прогулку в день длительностью 1.5 часа и два краткосрочных по 3 часа свидания в год. Длительные свидания предоставляются осужденным пожизненно после перевода из строгих условий содержания в обычные. И получается, что до истечения этого срока наказание отбывают и жены. А это нарушение права на семейную жизнь. Изучив обстоятельства дела, КС действительно обнаружил неопределенность в сложившейся правоприменительной практике. Туризм подает признаки внешнего. Это статья в «Коммерсанте». Резко упавший за последние 3 года спрос на рынке организованного туризма в 2017 году может снова начать расти за счет зарубежных направлений. Благодаря вернувшейся на рынок Турции, продажи туров на них могут увеличиться на 27,5%. В то же время эксперты ждут, что оборот внутреннего туризма, наоборот, покажет небольшое снижение. На полное восстановление отрасли может уйти не менее 4 лет. Вот так вот. Пока все, я думаю. 7:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну, что
два
ты нам
года,
скажешь?
2 года, ребят, 2 года. Я скажу 2 года, потому что вы пишете, срок давности есть год, и это сообщение не одно. 2 года. 2 года плюс 10 дней. 10 дней – это срок,
да,
обжалования.
Я уже вижу, да.
Да, пожалуйста, 2 года
и уходит в архив, но не отменяется.
Да.
То есть это... у меня в приложении оно по-прежнему висит. Мы уже посчитали, что прошло больше 2 лет.
Суть в том, то, что, да, есть разница. Штраф, конечно, никуда не денется, но есть процедура взыскания этого штрафа.
То есть
штрафа.
Сейчас уже с меня его никто не...
Не взыщет, да, если нет каких-то, ну, тайных у них там работ по этому штрафу или еще что-то, ну, вообще не должно быть, потому что работа по штрафу...
Тайные работы по штрафу.
Ну, я не знаю, да, там
подпольная...
где проверки, перепроверки,
да,
что-то там напортачил с
добыча.
С документов, выемка. Кто-то писал, что, ой, ничего себе, есть люди, которые вкладываются в штрафы, интересненько.
Интересненько. Есть люди, которые вкладываются в свои поездки за границу, а как-то, знаете, без вкладов в штрафы немножечко неловко получается.
Да. Вот что касается
штрафов. Хотя есть, конечно, варианты, знаешь?
Какой?
Ну,
Белоруссия?
Как? Да нет, Белоруссия, бог с ней. Вот этот вот, берешь маму, у которой нет прав, Так. Если есть такая мама вдруг неожиданная, да. Не знаю, такие мамы бывают вообще?
На нее
оформляешь на нее автомобиль, да, и все культурно.
Да, очень многие так делают. И, в принципе, да. Не обязательно человека, у которого нет прав. Просто главное не на себе держать этот автомобиль. Можно на человеке, у которого есть права.
Там... И чего?
Там...
Тогда
там...
будут на него приходить?
Там есть, я раскрою вам ваш секрет, без подробностей. Угу. Там есть одна небольшая процедура, она требует времени. Я, честно вам скажу, не занимался этим. Знаю понаслышке, но она требует времени. Штраф ведь это тоже ответственность. И эта ответственность у нас возлагается на собственника автомобиля. Правильно?
Да.
Правильно. Собственник автомобиля может давать этот автомобиль другим людям.
Угу. Я дала тебе машину, а ты там накатал на...
Да. И на ты можешь 3 миллиона. Написать в соответствии... Я скажу просто. Написать просто заявление о том, что, ребята, какие ко мне вопросы? Это не я.
Ага, это Капков.
Это Капков.
Не пускайте Капков за границу.
Кто будет отвечать? Отвечать будет Друзь. Но его здесь нет. Я не знаю, ищите, спрашивайте.
Угу.
Ну, вот так вот как-то, да, я вам образно говорю. Но это еще раз, это требует времени, это требует специалистов, которые этим будут заниматься, если у вас своего времени нет, да, юристов, которые очень грамотно и тонко будут это все
отстаивать. И это имеет смысл только, когда у вас штрафов там на 4 миллиона.
Ну, конечно.
Если у вас штраф на 5 тысяч рублей, проще заплатить.
Да, да, совершенно точно, совершенно точно. Есть такое дело. Поэтому смотрите. Это точно так же, как и, допустим, понимаешь, лишать водительского удостоверения. Почему камера у нас не может лишать водительского удостоверения?
Потому что доказать невозможно.
Персональная ответственность. Как камера докажет и распознает личность, которая находится за рулем? Никак. Люди присылают нам портреты.
Зачем это? Это вы были за рулем?
Меня видно?
Да, вас видно.
Вас видно. Да еще, кстати говоря, видно то, что пробка наша на
ЮГЕ. Ой, боже мой.
Она растянулась, как я вам и говорил. Но она все-таки растянулась. Там есть дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне после Калужки. Сразу после Калужки. Ну и, естественно, хвост этот догнал традиционную пробку на, сейчас я так вижу, от Липецкой до Варшавки. То есть мимо Каширки еще более-менее неплохо. Но понятное дело, что они уже воссоединились в одном прекрасном состоянии, и это самая главная пробка на карте к этому часу. Мы еще буквально через минуточек 20 более подробно поговорим о движении. Хорошо? Сейчас...
Обязательно.
Сейчас несколько, давайте, телефонных звонков по штрафам. У кого какие есть мнения, комментарии, у кого какой есть опыт, пожалуйста.
У кого какие есть штрафы.
У кого какие есть штрафы, да, просто делимся.
Вообще, за что вы, кстати, все время попадаете? За скорость, небось? У тебя за что штраф
за
твой?
За скорость.
Скорость, да?
Да. Львиная доля 500 рублей. Львиная доля моих штрафов – это вот 500.
У меня один за 500, я пытался его сейчас заплатить, но мне не хватило 500. На комиссию 4 рубля. Дайте 4 рубля кто-нибудь.
У заправщика попросить, твои 4 рубля у него. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Дим Борисович, из личного опыта штрафов. Одни, значит, у меня, так, первые штрафы у меня появились по камерам, когда еще были 300 рублей. Я вот как раз сейчас про срок давности, что произошло именно со мной.
Да.
Проходит 3 года, машину эвакуируют у меня, ну, неважно, в Южном округе поставили знак, который я не заметил. Утром он появился, ночью машину забрали. Я не смог забрать машину, пока не оплатил. Срок давности прошел уже 3 года. И мне объяснили, пока вы эти 3 штрафа по 300 рублей не заплатите, хотя он теперь уже 500, ну, за превышение на 20 километров.
Да.
Пришлось оплатить, хотя срок давности прошел. Это лично про меня.
А кто вам...
Классно, давно
кто
это было?
Кто выдвинул эти требования вам еще раз, прошу прощения?
Это когда машину берут на штрафстоянку, это было год назад, буквально той осенью.
То есть ребята из ЦОДД, потому что
АМПП,
вы там
находитесь.
АМПП, да-да, точно.
Вот да, эти. И мне пришлось заплатить. Пока я не заплатил, я не вернул свою машину.
Интересная история.
Я считаю,
у меня
это незаконно.
утаскивали машину буквально пару недель назад.
Да.
Ну, я.
Причем
да.
Мне обязали это сделать.
Это очень странно, это незаконно.
Что значит, обязали, да. Вот как-то, ну, просто строго сказали, и вы решили не связываться, пошли оплатили. Или,
именно так, да, да. Мне причем постановление, копию там выписали, как ни странно. И я по ним через карту свою оплачивал штраф.
Я понимаю вас, но, конечно, это то же самое, как и водительское удостоверение, потому что автомобиль вообще это ваша собственность. Вам совершенно справедливо могли выписать протоколы там по 2.25 из серии, ну, неуплата штрафа. Могли,
хотя
без проблем.
Хотя я не уверена в том, что они могли это делать. У них вообще есть такие права?
Ну, может быть, там все-таки был инспектор. Да, нет, это может делать только инспектор. С другой стороны, как бы, ну, выписали, вы эти протоколы забрали и ушли. Вас же
да,
никто
у вас
не обязывает.
Есть 20 дней на то, чтобы
сегодня.
Все сделать.
Да.
Два месяца, в смысле?
За 20 дней там по 1300, да. Даже если в сутки. Мне хочется связываться за лишних 25 тысяч.
Ну, я понимаю вас. Но, конечно,
странно,
вот
что
эти
они не отдали машину, это неправильно.
Нет, совершенно правильно, совершенно точно это неправильно, и да, и наши слушатели с этим соглашаются, конечно, не имели права. 7373948. Будьте внимательны. Это еще раз говорит о том, что, понимаешь, вот наличие автомобиля и твое, ну вот, как сказать, умение им управлять накладывает на тебя серьезную ответственность. Не только в части правил дорожного движения, не только, да, в части каких-то, как сказать, механических умений. Кодексы, юридическая грамотность какая-то, понимаешь, да, и ораторское искусство в том числе, понимаешь? Потому что у меня есть приятель, который чисто на ля-ля, уж извините вот за такое простонародье, он может, мне кажется, отболтаться от любых штрафов. При том, что он реально нарушил.
У меня все штрафы только с камеры.
Вопрос только времени. Да, я согласен.
С инспекторами я все время очень милая, такая клевая.
Да вы все милые с ними, да, конечно. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Хочу бы сказать вам, вот честно скажу, прям, просто я вывел как бы свой как бы лозунг так называемый, да, то есть соблюдение правил ПДД – это искусство. Понимаете, езжу на самом деле по этим правилам, то есть не хочу на самом деле нарушать. И у меня как бы по сути вот за все 2012 года, когда введены были даже парковки и так далее, да, штраф всего лишь, блин, пришел один. Больше нету, на самом деле, и больше не будет, потому что, на самом деле, я не хочу нарушать ничего.
Вы поставили перед собой такую задачу и идете к ней планомерно.
Да.
Хорошая. Ну, хорошая
это задача. Классно. Не, на самом деле, мне нравится.
Да.
Мне нравится это эта правда. Позиция. Мне кажется, что когда ты не ездишь по правилам, это говорит о том, что ты уважаешь себя, уважаешь окружающих и все остальное. У меня есть вещи, которые я не делаю никогда, которые я считаю связаны с моей попыткой себя уважать. Ну, например, я никогда не езжу по обочине.
Да.
Никогда.
Да, есть
вот
такое.
Чтобы не случилось.
Есть такое,
да.
Есть такое.
А нарушение на плюс 20, иногда даже на плюс 40 на какой-нибудь загородной трассе, ну, извините, да, так бывает.
Здравствуйте, Алла.
Доброе утро.
Здравствуйте, Александр, Евгений. Добрый. У меня один вопрос, извините, может быть, прослушал в течение программы. Я подключен к сервису, так скажем, получения уведомлений от госуслуг, от Яндекса, да, деньги. Да. И вот мне на госуслуги, на Яндекс.Деньги пришло уведомление о штрафе, а на сайте ГИБДД этого штрафа нет. Вот я хотел уточнить, чему верить.
Чему верить?
Есть ли этот штраф?
Верить всегда тому, где есть штраф. Вот этому нужно верить. И, к сожалению, это наша ответственность следить за штрафами. Если вам кто-то показывает реально, что штраф есть, надо проверять. Смотреть номер постановления этого штрафа, искать среди чеков этот номер постановления, если вы его оплачивали. Если не оплачивали, значит, он совершенно справедливо висит, не оплачено. Это на нашей ответственности, вы помните, дорогие мои. Любой, да, штраф, любые налоги, узнавать о том, есть они или нет, капает пение, не капает. Это все на нашей ответственности. Никто за нас это делать не должен, правильно?
Да, хотя, ты знаешь, часто бывает так, что ты вот только что оплатил штраф, а он еще в базе ГИБДД висит. И мне приходилось разбираться с этим.
Ну, это еще, знаешь, такая популярная ситуация, когда ты только что оплатил, и он,
ну,
висит.
Ну, не только,
да,
что, ну, не знаю, ну, неделю назад ты его оплатил, две недели, он по-прежнему висит. С этим приходится разбираться. Это, кстати, делается не очень сложно, там просто отправляешь скрин оплаты, если ты это делал через Сбербанк какой-нибудь, да, и они списывают. Все
обновление
нормально.
Базы, ой, дай бог мне память, и не сохранилось это мы общались вживую, поэтому нигде я ни в каких это не найду источниках, общались вживую, есть такая тема, как обновление базы,
угу.
И я уточню сегодня еще раз, но оно происходит то ли раз в неделю, то ли два раза в неделю. Я боюсь ошибиться, совершенно точно, что процесс обновления базы, он существует. То есть она не работает перманентно вот в каком-то прям активном режиме. Есть такая процедура, как обновление базы. Поэтому мы должны делать скидку на вот это самое время.
Себе две недели, да, полторы.
Какое именно время, я, к сожалению, вам сейчас вот прям с полной компетенцией не готов сказать. К сожалению. Я уточню обязательно.
Штрафов МАДИ нет в базе ГИБДД, нам пишет Роман.
Абсолютно точно. Да? Штрафов МАДИ нет в базе ГИБДД.
А если какая-то...
И штрафы за парковку неоплаченные и все остальное, это не ГИБДД. Это мэрия у нас занимается. И, кстати говоря, многие заметят, что штрафы мэрские отрабатываются гораздо быстрее, чем ГИБДДшные. Вот у меня висит за неоплаченную парковку, я о них узнаю моментально. 2 месяца проходит, бам, все. Тут тебе, пожалуйста, сразу, а не сразу у судебных приставов. Если у ГИБДД это гораздо дольше происходит, там, годами может происходить, то мэрские за парковку, они очень серьезно отлажены. Я не знаю, если у вас
есть... Предлагаешь мне оплатить все-таки, да, мой штраф за парковку?
Я не знаю, но мне кажется, у них вот, вот процесс вот этого взыскания отлажен серьезнее. По каким-то договоренностям, еще что-то, может, какие-то внутренние распоряжения, устные, там, я не знаю, ну, ты же понимаешь, как это происходит, да? Вот есть какие-то негласные распоряжения, которые, ну, как бы никто не обязывает тебя выполнять. Ну, вот так вот принято, так вот попросили.
Тогда понимаешь? У меня есть к тебе вопрос.
Какой?
Есть ли какое-то приложение волшебное, в котором сливаются эти две базы, ГИБДДшная и МАДИшная?
Да, госуслуги. Там ты видишь госуслуги, штрафы знаешь, свои, ну а зачем тебе?
Как вспомню, как пока я вспомню свой пароль, мне кажется, мне надо будет ехать, я не знаю, куда-то примерно к Собянину, чтобы узнать, как мне попасть на госуслуги, потому что я, конечно, уже ничего не помню. Потому что наш прекрасный коллега, вот Владимир Карпов, мне скачал приложение.
Штраф.ру какой-нибудь.
Ну, как я не знаю, какой что, как вот оно вот у меня здесь висит, у меня там много-много штрафов. Но оно что-то не очень обновляется. Есть у меня такое подозрение.
Ну, смысл в том, что я говорю, вот это вот подкачка, потому
больше
что...
Больше того, другой коллега, то есть я прям даже, знаешь, столкнул их лбами, говорю, давайте, ребята, устройте здесь.
Да.
Батл, потому что Саша Шадов посмотрел на это приложение и сказал, это какая-то ерунда. Ты оплачиваешь через него штрафы? Я говорю, да. Он такой, я бы на твоем месте не стал бы отправлять деньги непонятно кому, это вообще кто.
Да, ну совершенно вот, правильно.
И вот они там, значит, начали спорить, насколько эта штука официальна. Можно ли я ей буду пользоваться или нельзя все-таки?
Мне нравится, Айсберг присылает.
Росштрафы где, называется, да.
Называет отлично. Мой Том, вот что работает отлично, приложение. Это про кота что-то, да? Призма все тут есть.
А
что,
да, значит, да, да.
Что интересно, еще можно по скрину узнать? Я не больше ничего. Ну, только то, что
то,
это
что МТС
и,
да.
И 95% зарядки еще хватит.
А что там рядом за значок? А, вы заряжаетесь в данную секунду.
Нет,
это не зарядка,
это, это заблокировано. Это заблокирован экран поворота. Поворот экрана
заблокирован. А, я поняла, да. Классно. Еще у вас Hyundai, судя по всему.
Hyundai. А нет, это Авторусь, это самое.
А, это для запчастей, это я знаю, да.
Это запчасти. Да, поэтому смотрите, суть в том, вот в этих всех приложениях, да, какое-то работает лучше, какое-то хуже, но суть в том, что они все подсасывают информацию от государственных баз, а, соответственно, понимаете, это как несколько рукопожатий. То есть у тебя государственная база имеет процесс обновления, на это стоит закладывать время. Потом есть процесс подсасывания новых данных из государственной базы в приложение. Какие-то лучше это делают, какие-то быстрее, какие-то оперативнее, какие-то нет. Но все равно получается еще один шаг обновления. Он лишь только увеличивается. А нельзя, ты не можешь работать напрямую вот с этой базой. Напрямую эта база есть у инспектора, напрямую эта база есть там в ЦАФАПе, напрямую эта база есть, ну, в ГИБДД в целом, да? Но мы, к сожалению, не можем туда обращаться. И на сайте ГИБДД же тоже можно узнавать.
Да, смотри, сколько много всего. Да. Штрафы ПДД хорошие, приложение. Потом Сбербанк онлайн. Вот, кстати, Алексей Александров пользуется, да, там, пользуется, да, им. Да, вот это правда. Но, да, по-моему, там тоже не все.
Если штраф не видно на сайте ГИБДД, это штраф от МАДИ. Да, но тут, да, на самом, да, деле, да, штрафы от МАДИ, ну, их же тоже очень просто распознавать. Ну, как-то вот ты привык, что как? Ты есть определенный набор нарушений, которые приходят тебе в письме счастья. Грубо говоря, по цифре. Видишь 500? Понятно, что у нас за 500 рублей только скорость. Видишь, 2000 рублей.
И что это? 2000 рублей, такого штрафа, по-моему, вообще нет.
2000 рублей – это превышение скорости от 40 до 60 километров.
Да?
500 рублей – это от 20 до 40, от 40 до 60 – двушка, а 60 плюс – это 5000.
А мне казалось, 1000 там, ну ладно.
Нет.
Две?
Нет, 2000.
Тротуар 2000 рублей, раз. Пишет Айсберг, что значит тротуар. Тротуар. Это есть такой штраф есть? Отдельный?
Нет, есть, он точно есть.
Отдельный?
Нет, штрафов-то, конечно, штрафов-то много. Просто я, честно говоря, первый раз вижу, чтобы тротуар в автоматическом режиме приходил, да. Смотрите, дальше, соответственно, скорость мы разобрали. Дальше самый популярный. Выделенка. 3000 рублей. 1500 рублей. Это
скорость?
Самое. Нет. Не скорость.
1500 рублей – это обочина.
Это обочина. 2500 рублей.
Неоплаченная парковка.
Неоплаченная парковка. Ну, когда вас эвакуируют, здесь мы не рассматриваем. Что еще? Какие цифры?
Там 3000 рублей за неправильную, что, парковку. Если не эвакуируют, тоже, да, неправильная парковка – 3000 рублей.
Да-да-да, неправильная парковка – 3000 рублей.
Пятерочка –
это не платил.
60+.
5, 60+, да. Я не помню, за что еще в автоматическом режиме придет тебе пятерка. Пока.
Встречечка?
Проезд на красный?
Да, кстати говоря,
А еще есть, смотри, вафельная разметка.
Вафельная разметка есть. Слушайте, ребят, смотрите, я недавно узнал, как у нас работает на Кремлевском кольце выделенка. Вы все прекрасно знаете, так называемое Кремлевское кольцо, это Маховая, это театральный проезд туда до Лубянки. Это...
А, круг вокруг Кремля.
Да, да, угу. Это противоходная автобусная полоса, которая теперь работает. И на ней камеры стоят, они стреляют тебя как в спину, так и в лицо. Суть в том, что если они стреляют тебя в лицо, это значит, ты едешь по автобусной полосе. Трешечка.
Просто по автобусной
полосе. Если в спину? А если в спину, это значит, ты едешь по встречечке. Понимаете, да?
Пятерочка.
Да. То есть неважно, в какую сторону ты едешь, штраф тебе придет. Если ты едешь по ходу движения вместе с автобусами, пристроился, это трешечка. А если ты, как по привычке, перестроился и едешь...
оказался в самом крайнем левом ряду.
Да, и едешь навстречу автобусам, то это встречка. Так что камеры там работают и так, и так. Я только что котенку сбил.
Роман, ну зачем вы это сделали?
Ну, я понимаю, бывает такое, конечно. Просто мы, ладно, мы с сожалением к этому отнесемся. Будем думать, что вы сделали это не специально. У меня приложение Тинькофф, уведомление о всех штрафах приходит через 3 дня после нарушения. Алекс 56. Роман, вы только тоже не расстраивайтесь. Я смотрю, вы сильно расстраиваетесь. Не расстраивайтесь. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
Хотел по штрафам сказать, ну, сначала хотел вам посоветовать, меня Олег зовут,
да.
Хотел посоветовать вам лайфхак некий такой, чтобы не списываться Сбербанк.
Всем советуйте, всем, не только нам.
Всем. Ну, есть нюанс такой, нужно открывать карту не в своем регионе, не то что регионе даже, не по месту прописки. Вот у меня у супруги 2 машины. Супруга где прописана, там и карту открывала, а я открывал в другом месте, ну, в другой области так получилось. И у нее списали 2 раза, а у меня не списывают, потому что приставы ищут, они немножко, понимаете, тупо ищут, они ищут только по прописке. То есть они ищут карты Сбербанка в данном регионе. А если вы открыли в соседней области, например, ну как пример,
да,
то они никогда этого не найдут и не спишут. И второе, хотел всем посоветовать, помимо госуслуг, хотя этот сайт связан с госуслугами, это автокод.гос.ру. Во-первых, там можно посмотреть все штрафы с фотографиями, и парковки, и не парковки. И плюс там можно машины бэушные пробить при покупке.
Пробить, да.
Хороший сайт, всем рекомендую.
Да, спасибо. Разработчик сайта позвонил.
Да, спасибо.
Не, это популярный сайт, правда.
Из разряда, типа, приложение стоит 29 рублей в месяц. Пожалуйста, подписывайтесь.
Телефон 7353-7850. Все, звоните. Ночью скидки. Хорошо. Ну, это популярный, на самом деле, да.
Слушай, еще 500 рублей – это разметка.
Поворот не с того ряда?
Поворот не с того ряда, да.
Точно, да, спасибо. Больше ни разу не попадал на поворот из того ряда. Всегда как-то успевал.
Я знаю, мама моя предпочитает очень поворот не из того ряда.
Госуслуги присылают скорость на следующий день. Да, 7373-948, слушаем вас, алло. По поводу Сбера, да, есть такая тема. Но, опять же, вот он сказал, не по месту
прописки. Регион.
Другой регион по любасу. И желательно не подмосковный. Чем дальше, тем дольше искать.
Не имеет смысла ехать в Орехово-Зуево.
Да.
Заодно заправиться по 92 рубля.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Тут уже можно подумать.
Москва, отлично работает вот сайт, который, чтобы припарковаться на платной стоянке, там есть тоже проверить свои штрафы.
Да, у них тоже. У них, кстати, в приложении.
И вот приложение тоже. Я скажу, вдруг ездит вот каждый день в одно и то же время 3 машины со всеми мигалками, вот нарушая, спешит, видимо, на работу. Вдруг чиновник этот слушает это радио. Может, пораньше просто вставал бы, а то уже эта редкость как-то бросается в глаза.
Направление.
По юных ленинцев. Каждый день в 8 утра, да.
По юных ленинцев в 8 утра 3 автомобиля, да?
Да, все с мигалками. Так как раньше в 90-х это любили эти, а сейчас это бросается
неловко
в глаза уже. Так некрасиво.
Хорошо.
Очень нехорошо.
Спасибо
большое.
Слушай,
ты когда последний раз мигалку видел? Вот такую именно
чиновную. Да нет, ну я встречаю.
Встречаешь? Ну здесь, конечно, встречаешь просто потому, что мы работаем в этом чудесном месте. Там по Маховой как раз, по твоему Кремлевскому кольцу, как ты это называешь.
Конечно.
Там все время кто-то катается.
Но нужно понимать, что катаются по западным направлениям, катаются по центру, катаются по Ленинскому, по Арбату, катаются по, в том числе, по шоссе энтузиастов.
Господи, там вообще нельзя ездить.
Да.
Там ходить-то нельзя. А что они там делают?
И я иногда встречаю на Дмитровке. У меня около дома, я должен сказать, около дома я недавно заметил, есть один ЕКХ-шный Форд с мигалкой, который постоянно кого-то ждет.
А ты ему протыкаешь колеса?
Здрасте, дурак, что ли я жить хочу? Давайте о движении.
Моторы.
Что там у нас в движении?
Кого-то он там ждет, я
кого?
Не знаю.
О, интересно. Так, 4 балла у нас уже в Москве. Да. Чудовищных размеров стала эта пробка на Южном МКАД. Где мы еще?
Ну все, она теперь от Каширки, ребята, внутренний МКАД на юге, от Каширки до Калужки, даже 200-300 метров после Калужки он будет стоять.
Не имеет смысла туда ехать.
Да, и Московское кольцо еще, соответственно, у нас стоит от Дмитровки до Ленинградки, потом до Свободы притопите, и от Свободы будете стоять уже до Волоколамки.
Очень скучно, все как всегда.
Ну, в принципе, ну,
знаешь, Кутузовский область хоть... стоит от Рублевки.
Есть некоторая стабильность, тоже может не радовать. У нас Балашиха. Еще Волоколамка перед Красногорском сегодня довольно-таки сложно. Бордовым, по крайней мере, отмечено. Ну и по трешке давай пройдемся. Все-таки 7.59, на трешке уже есть затруднение около Москва-Сити. Да?
Да, вот смотри, по Ярославке А126МР с мигалкой по реверсу едет. Медведь нам пишет в центр. Ну, конечно, в центр, куда ему еще ехать? Не в Мытище же ваше по Ярославке.
Дорогие друзья, смотрите, на трешке, правда, серьезно побились. Там, значит, дорожно-транспортные происшествия на пересечении с Кутузой. Их отмечено 3 штуки. Соответственно, это внешняя сторона, еще раз, внешняя сторона трехи.
Ну, на встрече тоже все стоит.
Около Кутузы, соответственно, 3 дорожно-транспортных происшествия. Стоять придется прям сплошняком от Марьиной рощи, мимо Савелы, мимо Ленинградки, мимо Беговой. Это все вот красно-желтое. Я представляю, что это выглядит одной сплошной пробкой до Кутузы. А потом уже поедете. Да?
Да.
Отлично.
Новости.
Поехали.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина и...
Александр Капков. Я включила сама себе микрофон, Саш, прости.
Ладно.
Я тебе не доверяю.
Бам. Так.
Бам?
Бам.
Байкало-Амурская магистраль?
Да.
Ой, ты знаешь, что я так туннель называю, вот этот наш?
Какой?
Который Алабяно-Балтийский, я считаю, что он Байкало-Амурский.
Байкало-Амурский.
Мне кажется, это гораздо круче звучит.
Нет, ты что, я его в эфире, знаешь, как назвал?
Ну?
Как он? Балтяно-Алабийский.
Балтяно-Алабийский, как хорошо.
Балтяно-Алабийский, я его назвал с тех пор, он у меня...
Балтяно-Алабайский еще можно.
Алабайский, нет, я плохо разбираюсь в породах собак. Собак Балтяно-Алабийский тоннель для меня это.
Хорошо. Ладно.
У нас с вами, дорогие друзья, близится... Хотите сказать Новый год?
Нет. Новый год тоже близится, как без него.
Все будущее близится.
Дмитрий спрашивает, где Щукин? Щукин в Лос-Анджелесе.
Да.
За что мы его дико ненавидим и очень любим.
2 декабря у нас теперь день X. Но не SpaceX, не Tesla, никакие там гиперлупы нас не интересуют. У нас 2 декабря...
Много непонятных слов.
Что у нас 2 декабря?
Повышение парковок. В смысле цены за парковок?
В смысле не
уровня. Да, удорожание платных парковок в нашем городе потрясающе.
Да, у нас вчера появилось несколько мнений от экспертов. Среди экспертов, правда, есть странные люди, но, тем не менее, ряд экспертов высказались, была какая-то пресс-конференция. Я хочу дать вам небольшие выдержки из их высказываний. И, кстати говоря, по поводу... всех парковок, я знаете, что хочу вам еще напомнить? Мы с вами несправедливо забыли о том, вот за всем этим повышением, что помимо стоимости на парковку, которая со 2 декабря, ты совершенно правильно говоришь, будет выше в пределах третьего транспортного
кольца. И существенно кольцо, выше, дорогие
и существенно
друзья.
Выше, да. Мы с вами забыли еще об одном очень интересном моменте. То, что в ближайшее время нас ждет еще и расширение.
Зоны платных парковок?
Да. И это расширение будет насчитывать, мне кажется, более 200 улиц, то есть это будет достаточно масштабное
мы
расширение.
Должны уже понять, что скоро платная парковка будет везде в городе. Скорее всего, нам придется с этим смириться и как-то начать уже культивировать эту мысль в своей голове.
Ну, как говорится, знаешь, слова везде, слова всегда и никогда достаточно опасные слова.
Они опасные, да, но как-то надо... предполагать и все время делать для себя такую пометочку где-то в глубине мозга, что вполне возможно, что платная парковка придет и на вашу улицу.
Да, да, вот это да. Хорошая мысль. И смотрите.
Вот я как-то уже потихонечку начинаю готовить себя к этой мысли, потому что платная парковка буквально на соседней со мной улице. Да. И рано или поздно это все-таки до меня дойдет. Там списочек-то не видел еще?
У меня тоже сейчас списка расширения нет еще.
Нет еще.
Еще нет. И вспомните, просто Лексутов говорил об этом еще до всех повышений и до рекомендации МАДИ 230 рублях, да?
Да, изначально был 230, да.
Да, а еще до этого. И когда просто заговорили о цене, сказали про 230, а потом бах, не прошло и неделя, мы узнали, что со 2 декабря 200, все забыли про расширение. Я просто вам об этом напоминаю. Просто напоминаю об этом. И сами понимаете, эти улицы будут далеко не в центре, далеко не в Садовом и не в Третьем транспортном кольце, потому что там-то уже все готово. То есть, ну, понимаете.
200, да, конечно.
200 улиц — это много.
Дмитрий нам пишет: паркуюсь во дворе, работаю в области, пусть расширяют. О, Дмитрий, а в области?
И еще, я просто накидаю вам сейчас новостей, которые наработал по этой теме, просто чтобы вы были реально в курсе, максимально в курсе. Первое, я вам напомнил, это не новость, это новость старая, соответственно, про которую мы забыли. То, что у нас есть расширение. Вторая новость, не новость, информация просто тоже, которую наработал. Мы с вами говорили о стоимости парковки в разных городах. Я подборочку небольшую сделал. Хочу предоставить вам эту подборку. В каком смысле? Вот лично я считаю, что эта подборка для нас имеет некоторый уровень, некоторые границы. Потому что мы вот в этой работе с парковками, с трафиком и со всем остальным, мы как-то привыкли ориентироваться на какие-то города, которые достаточно часто выходят из уст людей, ответственных за этот вопрос.
Ну, конечно, да. Лондон, Нью-Йорк.
Да.
Токио.
Да, именно поэтому мы совершенно. Вот я очень легко могу ориентироваться на эти границы. И должен вам сказать, что мы к этим границам еще не подошли. Ни по качеству, ни по цене, ни по количеству, ни по каким-либо еще приемам. Например, конечно, на первом месте стоит Токио. Вот, опять же, лично мое мнение, то, что нам не стоит ориентироваться на Токио, потому что Токио очень специфичный регион, очень специфичный город в плане географическом, в плане, не знаю, населения, в плане...
Какого-то технического оснащения и того, какие решения были приняты и реализованы там.
Да. Во-первых, поэтому, а во-вторых, потому что если мы достигнем этого уровня, то, понимаете, мы подойдем к опасной планке. То есть мы как бы подойдем к верхней черте. А должно быть что-то выше нас. Должно быть что-то выше нас, чтобы мы имели возможность говорить, что а вообще-то вот там... Там вот
да,
так вот.
Да, там еще интереснее.
У нас-то все еще неплохо. Это вот вы вот туда посмотрите. Вот так хотите? Ну, то есть, понимаете, да? Должен быть какой-то зазорчик. Поэтому Токио с его бешеными ценами на парковку, которые должны быть заранее куплены временными ограничениями там и 400 рублей в час, я готов опустить. Я хочу предоставить вам Лондон. 320-400 рублей в час на... Это парковка на уличной дорожной сети. Это платный въезд в город, который стоит порядка 800 рублей, если переводить на наши деньги.
Разовая акция.
Разовая акция, да? Это разовый въезд, за который еще предусмотрены штрафы. Естественно, абонементы есть на это дело. И плюс еще должен вам отметить то, что этот город поделен на зоны.
То есть при перемещении из одной зоны в другую тебе тоже придется платить,
нет? Не платить. Есть зоны, в которые въезд запрещен всем, кроме жителей этих зон. Понимаешь? Парковаться можно везде, только лишь для инвалидов. Кстати говоря, деление на зоны – это достаточно частый прием, встречающийся в городах, с которыми мы привыкли себя сравнивать.
Да.
Если мы говорим о Нью-Йорке, плата здесь несколько дешевле, в среднем 4 доллара, от 195 рублей до 325 рублей. Плюс,
но это тоже укладывается в наши сегодняшние цены.
Плюс, что Лондон, что Нью-Йорк не имеют большого количества парковочных мест на уличной дорожной сети. А это говорит о том, что по большой популярностью пользуются плоскостные парковки, которые принадлежат по большей части частным рукам. Там за парковку придется заплатить вот тот уровень, о котором как раз ты говорила, от 15 до 25 долларов в сутки. Если переводить на наши деньги, там была у меня сумма где-то 2600, но 2600 это вот здесь в данном случае я... Смотрел информацию, 40 долларов. 40 долларов за сутки. На Манхэттене парковка обойдется 3 доллара в час. Это не самый дорогой вариант, но это на улице, опять же, где не думаю, что вы найдете...
Место,
да. Что касается...
Слушай, Токио, а есть ли Лондон, у них так, Милан, как Париж, в Европе Вильнюс? Принято?
Что именно?
Вот это вот беленькое, голубенькое, желтенькое. Когда голубенькая, это, по-моему, ну, платная, это беленькая, бесплатная.
Это как раз зона и есть. Нет, белая.
Нет, смотри, как, например, это сделано в Италии.
Да.
Когда есть вот условно 10 парковочных мест, из них будет одно инвалидное желтенькое, на которое ты не имеешь права вставать.
Или для таксистов.
Да, или для таксистов. Не знаю, 7 платных и еще 2 бесплатных.
Бесплатных не может быть.
Может быть.
Знаешь, как ты?
Может быть, ну, я не знаю,
я сейчас тебе расскажу,
ты сравниваешь?
Я сейчас тебе расскажу, возможно, ты поймешь, что ошибалась. Смысл в том, что у тебя как-то рядом платное и бесплатное может быть место. Может быть место для инвалида, для резидента и для всех остальных.
Нет. Может быть, совсем бесплатное. Вот так, например, сделано на юге Италии,
совсем
в баре.
Бесплатно.
Совсем бесплатное, да. Скорее всего, ты на него не попадешь, но вдруг тебе повезет.
Я такого не видел, честно.
Вот там именно так это работает. Что...
Разделение на границе, я привык, что оно следующее. Желтым отмечено в Европе то, куда ты не можешь вставать, потому что это либо такси, либо инвалиды, либо еще что-то.
Инвалид нарисован, как правило,
да,
бывает.
Да, синим отмечено, дело не в цвете, синим отмечено резидентная парковка,
да,
куда ты не можешь вставать, если ты не живешь,
да,
здесь.
Да, вот так сделано на Майорке, например.
Да, и белым отмечено для всех остальных. Пожалуйста, вставайте, кто хотите. Но она платная,
Но она платная, а вот на юге Италии она бесплатная.
Хорошо.
Я не помню, какой там цвет конкретный, но вот другое дело, что в процентном соотношении, скорее всего, ты на это бесплатное место не попадешь. Там, если ты живешь, например, в этом районе, то там один раз из ста тебе повезет, ты окажешься на этом бесплатном месте.
Я, правда, такого не встречал, но здесь, мне кажется, главное для нас то, что прием деления на зон достаточно активно используется, и мы этот прием возьмем. У нас этот прием сейчас работает только в плане тарификации, только в плане менюшечки. То есть в центре дороже, ближе к трешке дешевле. Другое дело то, что мы совершенно точно сможем получить улицы, районы, где парковка, в принципе, для людей приезжих будет запрещена. Понимаете, да? То есть если вы туда направляетесь,
приезжих,
вы там не сможете оставить автомобиль. В принципе.
Что имеется в виду под приезжими людьми? Ты приехал из Нижнего Новгорода?
Нет,
или ты приехал
вокзала.
С речного вокзала
с речного
на Кремлевскую
вокзала.
Набережную?
Да, я приехал с речного вокзала на Кремлевскую набережную. Это тоже точно так же, как и действует резидентное разрешение. Оно не действует по всей Москве. Оно действует в рамках района. Не округа даже. Района. Районы меньше, чем округа.
Да, районы совсем маленькие.
Да.
Еще бы знать, где один район заканчивается, другой начинается, это тоже проблема, между прочим.
Если у тебя встанет такой вопрос, и если ты поймешь, что у тебя наконец-то нужно разрешение в рамках района, ты узнаешь границы. Совершенно точно до улицы и до стороны улицы, потому что, ну, границы идут по улице.
Да.
И одна сторона, ты можешь оставлять машину, на другой стороне ты не можешь оставлять машину. Значит, я хочу здесь отметить то, что прием деления на зоны нами еще активно не использован. А стало быть, у нас есть куда стремиться. У нас есть еще, мы не упираемся макушечкой в потолок по цене за час. Это первое.
И по ограничению въезда мы тоже не упираемся.
Третье, мы не упираемся макушечкой в платный въезд. И еще в плане стоимости парковки не стоит забывать, что у нас тоже в центре есть плоскостные парковки, про которые мы пока не говорим. Может быть, они не пользуются популярностью пока. Когда станет 200 рублей час, мы начнем заезжать на парковочки около Большого театра. Есть плоскостная парковка. Мы начнем использовать парковки на Болотной площади. Есть...
На Арбате, по-моему, раньше была или сейчас уже все
на
закончилось.
На Арбате много, на Арбате много,
много,
да.
Вот я много. На Новом Арбате. Да.
И если мне не изменяет память, там цены вот раньше, вот честно, забыл. Может быть, вы меня сейчас напомните. Раньше около Большого стоило оставить 100 рублей час.
Я помню, что раньше 100 рублей час стоил на Арбате, как раз одна из этих парковок,
да,
напротив дома книги, по-моему.
Да.
Вот там тоже было 100 рублей час.
Вы...
Но это было давно, я уже сейчас не знаю.
Раньше это было дороже, чем оставлять на улице искать место. Теперь, если у них сильно не поменялись цены, это будет дешевле. Либо сопоставимо, а стало быть, это будет пользоваться популярностью.
Плоскостные парковки, что имеется в виду? Святослав Журавлев спрашивает, что это значит. Это отдельная огороженная условно зона, платной парковки, которая не принадлежит городу.
Принадлежит.
Но она принадлежит, но...
Принадлежит смысл в том, что она не на дороге расположена.
Она не на дороге, да,
есть
она отдельно.
Есть будка, шлагбаум, заезжаешь, там есть площадка, а это не проезжая часть, площадка, где ты оставляешь автомобиль свой. Вот что это значит.
Я даже не знаю,
парковка.
С чем это еще сравнить, где еще у нас есть такие плоскостные парковки. Вот мне что-то в голову не...
В центре ты имеешь в виду?
Да.
Ну, конечно, их не так много. Я вот, правда, навскидку, это Арбат...
Арбат,
это...
Большой театр и Болотная.
Да, это вот прямо в самом центре. Возможно, ну, где-то еще есть, и вы можете нам тоже прислать. прислать. Плюс к этому, конечно, не стоит забывать отели какие-то, которые, в принципе, тоже были раньше.
Раньше было очень дорого.
Да, но сейчас, я не знаю, но в Рице 300 рублей.
В Рице было 200. Раньше 200? Это было сильно дороже, да. Есть еще, конечно, никто коррупцию не отменял.
Да, да, можно, конечно, договориться с кем-то. Я, кстати...
Я договаривался. С кем ты договаривался, расскажи.
Я не могу сказать, что это коррупция. Я договаривался с... Это было не в центре, во-первых. Это было около одной из городских больниц. Это было недалеко за трешкой, это было не в пределах трешки. Улица, на которой находится больница, на ней очень мало парковочных мест. Они есть. Я не буду говорить, знаешь, из серии. Приезжаешь, не можешь припарковаться. Ты не можешь, потому что парковочных мест мало, и они, естественно, все заняты. У меня лежал в больнице мой родственник, и, естественно, я приезжал туда часто. Рядом был худо-бедно оставшийся ГСК. Гаражики стояли.
Сидел удивительно
человек,
рядом.
Сидел человек в будочке. Я, соответственно, заезжал на эту территорию ГСК, давал ему денежку какую-то и стоял. Вот. Я не могу назвать, что это коррупция. У него есть место, он им там хозяйничает где-то. Я отдавал за парковку. Точно так же. Просто человеку, которому принадлежит эта территория. Так бы я отдал деньги городу, которому принадлежит эта территория, а я бы отдал деньги другому человеку, который заведует на этой территории. Ну, потому что иначе мне нужно было бы вставать за три улицы. К сожалению, не всегда была такая возможность. А у этого дядечки прекрасного были щадящие цены, как раз скидки там были. Ну, у него меню пока.
Шучу, конечно. Бонусная карта, все на свете. 200 рублей в час стоит подземная парковка в центральном детском магазине на Лубянке.
Да, то есть вы понимаете, что теперь эти стоимости, они уравняются, и люди поедут на эти парковки. А когда они поедут, возможно, эти стоимости изменятся. Ценник поменяется, да. Правильно?
Друзья, хватит нас пытаться свалить в сравнение уровня доходов европейцев и россиян.
Ну да, пока нам не это надо. не очень помогает.
Да, нам это не очень помогает. Во-вторых, у нас так и не получается, потому что мы не можем договориться о том, какая средняя зарплата в Москве.
И, дорогие друзья,
это бесполезно.
Очень много времени, на самом деле, я потратил на это, к сожалению. Я хочу еще...
300 рублей в час.
Да, я хочу еще напомнить вам о том, что еще одна новость, то, что власти Москвы, это вот на Рамблере новость, это какая-то интересная, власти Москвы запрещают митинги, правда, каких-то запретов прям я не вижу.
А кто их для начала пытался получить разрешение на них?
Ну, вот тут, есть
мало информации.
Вот есть 28 ноября хотели бы противостоять жители Бутырского района, но пока префектура СВАО тянет с решением, что, впрочем, вполне объяснимо, префекты и их...
Бутырский район это СВАО, ты считаешь?
Бутырский район СВАО, да.
Да?
Бутырка, ну, Бутырка, это же Бутырская улица начинается от Дмитровской, станции метро Дмитровская и до, до трешки. До Бутырской улицы.
Но мне казалось, что это САО.
Нет, это что, это СВАО. Это СВАО. Хорошо.
Да?
Не ладно, в этом окей. дело. Так что я не знаю насчет митингов 100%, да, там какого-то запрета нет, любое мероприятие оно просто должно быть согласовано, поэтому вот так. 7373948, ваше мнение принимаю и вместе с ними разбавлю мнениями тех самых экспертов, о которых вам говорил, например, Шумского, который говорит, что критический уровень загруженности парковки это примерно 85%, комфортный уровень 75%. Сейчас уровень на московских парковках 91%. В этом смысле меня беспокоит только одно. Почему-то никто нам не сказал, какой уровень загруженности мы получим после 200 рублей в час. Пока мы этого не узнали. К сожалению, а это важно. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, Павел, Москва.
Да.
Но почему же вы не хотите доходы-то сравнивать? Я что-то не понимаю.
Ну, потому
Финляндия лесоруб получает, допустим, да, там 2000 евро, да, ну, не считая другие расходы. Вот, а у нас потребительская корзина, народ в магазин ходит, да, и все меньше и меньше она.
Знаете, почему...
Знаете, почему мы не сравниваем?
Мы вам объясним. Потому что люди, которые используют примеры других городов, они в этом смысле, как вы уже видите, они не смотрят то, сколько мы зарабатываем. Они берут в приемы, которые используются, вот сейчас модно говорить, в урбанистике международной, и перекладывают их с небольшими изменениями на наш город. И, к сожалению, доходы наши здесь ни в коем случае не влияют. И плюс, я вам должен сказать, что, к сожалению, мне кажется, вы со мной согласитесь.
Ну, давай.
Если парковка в центре будет стоить 500 рублей в час, люди будут парковаться. Люди будут парковаться.
Это правда. А, соответственно, посмотрите, какие машины у нас ездят. Ну, да, серьезно.
Сейчас все будут говорить о том, что машины по 5 миллионов, ладно, 5 миллионов уже давно было, по 10 миллионов закрывают номера. Суть не в машинах. Суть в том, что люди будут парковаться. А пока это будет, мы, к сожалению, никак аргументированно не можем сказать о том, что, посмотрите, люди не паркуются. Нам будут говорить, смотрите, места все заняты. Мы будем говорить, к сожалению, да.
Да, значит, все равно не влияет, значит, есть возможность.
Я понимаю, что здесь еще влияет количество мест, но...
Вот, Вальдемар, кстати, пишет, зачем сравнивать доходы? Загруженность действительно основной показатель. Говорит о том, насколько люди готовы платить.
Да.
Действительно, неважно, сколько вы зарабатываете, значит, вы будете перераспределять свои доходы так, чтобы позволить себе парковаться в центре, если для вас это действительно важно.
И в этом смысле еще играет, понимаете, какой-то территориальный признак. Это все равно, что сравнивать Москву и всю Россию. Говорить о том, что у нас в России... Цены,
средняя зарплата,
цены,
да.
И средние зарплаты вот такие. Ребята, а в Москве-то по-другому немножко все.
Конечно. Больше того, я думаю, что сравнивать среднюю зарплату по Москве тоже вывести будет невозможно.
Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот поэтому мы не, да. мы не берем зарплаты.
Добрый день, меня Евгений зовут. Просто уже вот, ну, непонятно, до скольких это будет все расти. Нас и так как бы, ну, государство всех кинуло в том плане, то, что раньше 60 тысяч человек получал, это было 2000 долларов. Сейчас это 800 долларов.
Да, но мы вам, я попытался вам дать примерные границы, вот, по крайней мере, по парковке.
По парковке не так вот, ну, дорого, и сейчас, ну...
Ну, мы по парковке пока говорим, мы говорим по парковке. Давайте не про доллар, не про стоимость, там, сколько хлеб стоит или еще что-то. Мы,
ну,
говорим,
да, вот средняя зарплата в Москве 35 тысяч рублей. Откуда у вас эта цифра, Дим
Борисович? 2 декабря совсем близко, я дал вам еще кучу информации для анализа, и хочу какие-то вот первые ваши выводы услышать. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро.
Говорите, пожалуйста, убирайте приемник, слушайте нас в телефоне. Да, я только себя там слышу. 7373948, наш телефон, пишите нам в Телеграме, говорит МСК-бот, и плюс 7925-48-948 на наш СМС-портал.
920 рублей нам пишет въезд в Лондон.
Да, спасибо. 800 я посчитал, да?
Да, было. Получилось. Ну, неважно, какая разница, все равно 10, это много.
10 фунтов, вот у меня написано 10 фунтов. Здравствуйте, Алла.
Это как раз 91 рубль.
На самом деле, я поддерживаю эту инициативу, потому что я езжу теперь 2 раза в неделю, и не хочу стоять в пробках. Вот сейчас я из ЮАУ в центр, ну, наверное, опять там 1:20 у меня получится. Лучше я буду платить 200 рублей в час 2 раза в неделю, но ездить как белый человек.
Вы уверены на 1000% в то, что трафик, вот тот, который вы сейчас наблюдаете, зависит от того, как люди паркуются, правильно?
Я думаю, что да, но я не уверен на 100%. Но мне кажется, на 70 уж точно от этого зависит.
На 70.
Но как минимум вы сможете остановиться даже там, где вам удобно. А тебе не придется, вот как ты говоришь, что ты искал тогда, должен был припарковаться возле этой больницы за 3 улицы.
Там, где удобно, другой вопрос, сколько это будет стоить.
Чтобы
будет там было свободное место, чтобы там было для меня свободное место, это значит, что я за это свободное место должен буду заплатить, ну, как бы, определенное количество денег. Соглашусь ли я на это или нет?
Ну,
я
значит, буду знать, считай.
Что там... Я буду знать теперь, что да, там есть теперь место, но теперь это место стоит не 150 рублей, допустим даже, даже не 80, и не, там вообще должно 40 стоить. Не 40 рублей, а оно будет стоить 200 рублей.
Ну, клево, значит, каршеринг тебя спасет. Значит, метро тебя спасет. Значит, ты будешь уже искать какие-то другие варианты. А каршеринг — это классно.
Здравствуйте.
Мы же поддерживаем каршеринг, правда?
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Олег. Я вот тоже за... что 200 рублей. Вы представьте, что, ну, как бы вернуть 2012 год нам обратно, что бы сейчас было на улице? Например, ту же самую Тверскую, когда в 3 ряда втыковались.
Да. Вот, мы же помним это.
Ограничивать будут себя. И будут ездить те, у кого достаток позволяет. Ну, а те, кто, как бы, против, ну, попросите работодателя, пусть оплачивает, если вы хотите комфортно передвигаться по городу на автомобиле. Я считаю, что нормально. Да. А вот в спальных районах, ну, я против спальных районов, чтобы делали.
Да, спасибо большое.
Так тебе надо использовать, как в Нью-Йорке.
У меня есть, как сказать, у меня есть вот вообще к парковке определенные вопросы. Я хочу сказать, что она вот реализована с проблемами.
Конечно, с проблемами. А ты бы видел хорошую идею беспроблемно реализованную?
Ну, я понимаю, но просто как бы мы требуем мнения от слушателей, я хочу тоже,
да,
как бы,
конечно,
не оставаясь в стороне, сказать, что, ребят, я поддерживаю вот эту платную парковку. Да, она правильно работает. С проблемами. Есть улицы, на которых есть платная парковка, и нет ни черта, ни одного человека, который хотел бы там припарковаться. Есть проблемы здесь. Но в целом, в принципе, получается, что мы идем в правильном направлении. Но остальное — вопрос стоимости. Границы и потолки по миру я вам назвал. Да?
Да, назвал.
Моторы.
А у нас тут этих моторов прям очень-очень много.
Очень много, мы в движении хотели уйти. Так и давай, без отбивки.
Да, нормально.
Моторы. Нормально? Движение. Молодец.
4 балла.
5.
А, 5 у меня не обновилось.
У меня не обновилось. 5 баллов уже в Москве. По-прежнему огромная пробка. Она уже практически дотянулась, я уже не знаю даже.
До
куда.
Киевка.
До Киевки, да?
Да, почти до Киевки.
Почти до Киевки, да. Там еще какое-то ДТП произошло, так что стоять там будете очень-очень долго.
От Каширки до Киевки внутренний МКАД. Внешний МКАД от, соответственно, Дмитровки до Ленинградки и далее до Волоколамки.
Да, от середины Лосиного острова до Ярославки тоже там все плохо. В Балашихе, как обычно, все плохо.
И внешняя трешка перед Сити. Там на пересечении с Кутузой и дорожно-транспортное происшествие. Такие вот у нас обстоятельства и ситуации на дороге.
Да.
Спасибо большое, Женечка, тебе.
Спасибо
Женя
тебе.
Женя Фомина была с нами в моторах.
Был, да. Александр Капков. Хорошего дня вам.
Мы с вами прощаемся и выходных тоже. Счастливо, пока.
Моторы.